Спартана, костры Инквизиции. 5 декабря 1484 года папа римский Иннокентий VIII издал буллу против ведьм, дающую широкие полномочия Инквизиции. Иннокентий VIII вел далеко не праведный образ жизни, не скрывал своих внебрачных детей, видимо, рассчитывал заслужить милость небес другим способом, борьбой с колдовством. Инквизиторы Якоб Шпренгер и Генрих Инститорис, будущие авторы справочника определителя ведовских злодеяний и способов борьбы с ними, молот ведьм, ведя охоту на приспешниц дьявола в немецких городах, столкнулись с противодействием местных властей. Тогда ревностные доминиканцы отправили жалобу в Рим папе. Он внял их просьбе и издал буллу, наделявшую инквизиторов неограниченными полномочиями и возможностью привлекать к содействию светские власти любой местности и призывавшую бросить все силы на искоренение колдовства. Булла Самис Диссидентис Эрфектрбрс всеми силами души обозначила новый этап в деятельности инквизиции. Террор, развернувшийся в результате по всей Европе, длился несколько столетий. В 17 веке городской совет Регенсбурга всерьез опасался, что из-за рвения инквизиции в городе скоро не останется ни одной женщины. Удивительно, но указ 1484 года формально не аннулирован католической церковью до сих пор. Глава 1. Раскатистый гром напрочь выбил все мысли, что были в голове, а яркие вспышки молнии полностью ослепили короткостриженную, рыжеволосую девушку без прошлого, ибо портал перемещения напрочь стер ей память, оставив лишь обрывки абсолютно не связанных воспоминаний. Казалось, несколько чужих жизней плотно пересеклись невидимыми ниточками в этой невольной путешественнице во времени и пространстве. Молодая короткостриженная девушка в белом кимоно с большим трудом выиграла эту заслуженную победу по контактному карате. Ведь ее противницей была соперница из страны восходящего солнца, с молоком матери, впитавшей эту древнюю традицию единоборств.
Но Виктория все-таки не зря носила свое имя, переводящееся как «победа».
Именно что победа, достававшаяся каждодневными изнурительными тренировками, десятками трещин в костях и сотни синяков по всему телу. Увы, родителей она абсолютно не помнила, как и простого человеческого тепла, любви и ласки. Ведь с малых лет девочка привыкала к казенной пище и казенному отношению к себе. С самого детства, еще в интернате, благодаря своему волевому характеру, она давала сдачи противникам намного сильнее себя. Лишь однажды она не сумела справиться с толпой распоясавшихся мальчишек, которые попытались ее изнасиловать, как периодически это бывало в подобных заведениях после отбоя. Тогда ее спас случай, старенький узкоглазый дедушка-охранник, услыхав шум в подвале, ворвался туда и разбросал малолетних насильников, словно теннисные мячики, во все стороны.
«Звали спасителя Боджинг, Боджинг, не умирай, прошу тебя!»
«Это я, Кингжао», — кричала девушка, извиваясь спиной на пыльной дороге неизвестной улицы. Виктории виделась гибель своего наставника-учителя и человека, который заменил ей отца. В образах он сражался с полчищами самураев-японцев и погиб, пронзенный вражескими стрелами. Потом она вся в слезах увидела, как погибал ее брат-римлянин Максимилиан, окруженный десятком озлобленных персов, его рубили острыми кривыми мечами, а он, умирая, шептал пузырящимися кровью губами: «Крискентия, спаси меня, моя Спартана». И снова упражнения сенсея Боджинга, которые были легкие и неуловимы, одним лишь пальцем он блокировал ее атаку ногой и легким взмахом ладони бросил девушку на пол. Хотя ему было на тот период под 80 лет, как он любил говорить, мы не нападаем, но вынуждаем противника самого упасть. Это достигается в результате систематических тренировок и контроля над сбалансированностью каждого действия. Но самое главное, уясни, Кингжао, то, чему я тебя учу, не спорт, это искусство выживать. А значит, в нем нет ни единого правила. Однажды появилась удивительная марева с тренировок самурая Маята. Каждый день рыжеволосая постигала азы владения рукопашным боем и владения мечом от японского учителя. Некоторые вещи у нее получались сразу, словно мышечная память работала автоматически, некоторые не получались совсем, но мастер был терпелив. Вот в Мареве появилась жена мастера, седовласая женщина Кикути, которая настойчиво обучала девушку искусству скрытности, целительству, использованию в качестве оружия любого предмета. «Ты знаешь, Канека, что все мои прародители были не просто ниндзями-воинами, убийцам и грабителями с большой дороги. Это все киношные придумки. На самом деле они все были обычными землепашцами, которые первую половину дня тратили на земледелие, а вторую — на изнурительные тренировки, где совершенствовалось физическими нагрузками не только тело, но и разум. Самой важной задачей для них было собрать информацию о противнике и передать ее сюзерену, господину, а для этого нужно было уцелеть, избежав боя и выжить. Поэтому они совершенствовали не способы атаки и уничтожения противника, а особой техники, позволяющей скрыться от врага. Я научу тебя, как развивать силу мышц и выносливость для улучшения двигательных способностей и душевной стойкости. Ты будешь сохранять чистоту ума при любых обстоятельствах и в любой обстановке, наверняка ты видела, как мы расправились с наемными убийцами. Не опускай глаза, я знала, что ты не спишь, услыхала твое дыхание, этому научиться тоже можно. Сильный ветер и начавшийся хлесткий дождь заставили Максимилиана с Лукрецией опуститься в трюм. Дядюшка Руфин, болезненно морщась и потирая область сердца рукой, молвил племяннице: «Крискентия, дочка, что-то у меня на душе неспокойно. Чувствую беду, пойдем укроемся от стихии. Не бойся, дядя, все будет хорошо. После всего, что с нами было, я по-настоящему верю в силу богов. Они нас в беде не оста». Услышать полный ответ мужчина уже не смог, потому что на месте его племянницы оказалось абсолютно пустое место. «Кто я? Что со мной? Почему так больно?» На чужом для нее языке закричала незнакомка, катаясь по обгорелой земле. Тело несчастной сильно обгорело, особенно волосы, так как выброс портала перемещения пришелся прямо в копну сена возле заброшенной деревеньки. К счастью для нее, дым от огня заметила практически единственная жительница, травница Концепсион, Исп. Концепсион, зачатие. «Сохрани, Господи, деточка, кто ж тебя так?» «Неужто этот трижды проклятый демон, Иоанн Казабрухас, и до тебя добрался?»
«Будь проклят каждый его день на земле!»
Запричитала абсолютно седая старушка и вылила деревянное ведро воды прямо на корчащееся в судорогах тело незнакомки. Лишь на третьи сутки попаданка Виктория пришла в себя в убогой комнатушке, полузарытой в земле избушке. Помимо жесткого лежака, массивного деревянного стола и нескольких небольших сундуков из мебели, почитай, ничего и не было. В самом дальнем углу стояла кирпичная печь из природного камня, а на костре варилась в казанке очень вкусная, судя по запаху, варево. Хозяйка, что-то напевая, развешивала на тонких льняных веревках охапки полевых трав. Хотя и без того почти вся притолока была увешана сильно пахнущим разнотравьем.
«Где я нахожусь? Какой сейчас год? Кто вы такая?»
Еле слышно молвила девушка пересохшими, потрескавшимися губами. Все худощавое тело девушки было умело перевязано белоснежными тряпками, пахнущими то ли полынью, то ли валерианой, скорее всего и тем, и другим.
«Ну, наконец-то Дева Мария услышал мои молитвы!»
«Ты, милочка, после болевого шока от пожара, наверняка память потеряла. Но не боись, волею Господней все вспомнишь, сейчас 1609 год от Рождества Христова. Мы находимся в каталонской деревушке под названием Сайент, что расположено на севере Испании. Хотя я сама южанка родом из Андалусии, пути Господни, о хохах, да, о чем это я? Слыхивала, небось, про казнь ведьм в здешних местах? Их бедняжек, больше 30, приговорили к повешению, а перед этим пытали изуверскими способами. Моя родная сестра Энкарнасьон, Исп. Инкарнерчен, воплощение, тоже угодила в цепкие лапы инквизиции, лишь за то, что кота дома черного держала.
Да повитухством на жизнь зарабатывала. Упокой, Господи, ее безгрешную душу.
Тебя как звать величать то, с каких краев будешь, бедняжка? Может, чё помнишь? Я, меня, кажись, зовут. Вик.
Кане, ничего не помню, сплошные обрывки.
За что мне такое наказание? Перед глазами сплошной калейдоскоп вертится, Калий, чего?
Ну да ладно.
Не грусти, милочка, главное, что ты жива, сейчас набирайся сил, а потом видно будет.
Меня зови бабушка Концепсьон, я здесь травница местная, прочевательством занимаюсь в общем. А святая Мария Магдалина, Мария Магдалена.
Пусть имя тебе будет Долорес, Исп.
Дрлаурис дболь, что значит страдание или боль, чего-чего, а их ты вдоволь натерпелась.
Пока память к тебе не вернулась, так величать тебя и буду. Ты присядь-ка да поешь по хлебке мясной, сейчас у нас в поселке то, живности много ничейной осталось. Да мне все равно, зовите как хотите, голова совсем ничего не соображает, спасибо вам, что жизнь вернули. Здесь в деревушке еще какие люди есть. Так после святой инквизиции той, почитай, никого и не осталось. Все, кого слуги церкви не арестовали по доносам, сейчас по лесам да полям разбежались, а кто-то в город подался. Кому же охота понапрасли не на костер, али на плаху? Но это ничего, со временем может и возвернуться. Про меня то старую совсем позабыли в торопях, да и домишко мой почти у леса стоит. По бездорожью да во время слякоти, может, и поленились старуху искать то, то, может быть, тоже на веревке болталось. Да что же у вас за эпоха такая, сплошные зверства и дикое средневековье? Что никакого сопротивления никто не оказывает? В суды, может, какие обратиться? О чем ты, Долорес, глаголишь?
Слова какие чудные выдумала.
Мы как были рабами у феодалов здешних, так ими и помрем. Кто ж супротив власти до церкви пойдет? За мысли те крамольные можно запросто так в подвалы пыточные угодить. Вот давеча мне дальняя родня весть донесла, суд по обвинению в колдовстве проходил в деревне Сугарамурди, недалече в провинции Наварии, так там утверждалось, что практически все мужчины и женщины, в том числе священники, занимались колдовством, причем в большой пещере. Почитай, каждого десятого уничтожили без суда и следствия.
Кошмар.
Может, какому правителю пожаловаться? Чего же так и ждать, пока за тобой придут да казнят? Дожаловались солнышко и не раз, только власть церковная и феодальная, как брат с сестрой, завсегда договорятся. Вот опять-таки в городишке Лагроне под подозрение попало в общей сложности все население, аж 7000 душ, поразительное число, правда. Так почитай, 2000 подозреваемых признались в колдовстве, почти 3/4 из них были дети, но почти все позже отказались от своих слов. В итоге по их суду было осуждено 11 человек, из которых 5 умерли в тюрьме, пока ждали казни. Остальные 6, 4 женщины и 2 мужчин были заживо сожжены на костре. Скажи на милость, а что ты говорила по какого-то маркиза Карабаса, он что из благородных будет?
Ха-ха-хах.
Нет же, этот мерзавец из священнослужителей род ведет. Он настоящий епископ, а еще непримиримый охотник на ведьм, и зовут его Иоанн Казабрухас. Будь проклято его имя до скончания веков. Лично его стараниями целые деревни обвинялись либо в ереси, либо в колдовстве. Чтоб ты знала, за красоту женскую, рыжий цвет волос, чрезмерную бедность, либо за наличие дома кота черного могли напраслину возвести и под пытками в колдовстве признаться, а далее... Сама знаешь, не дай нам, Боже, попасть в его цепкие лапы. Ты еще, милая Долорес, это, ежели кто спрашивать будет, так говори, что внучка моя, от греха подальше, а то не ровен час донесут. Кто бы знал, насколько она была права. Глава 2. что ты, брат мой во кресте Сальвадор, Сальвадор, Спаситель, такой взмыленный, неужто увидал Божью благодать воочию, где медяк золотом покрылся?
Да нет же, Казабрухас.
Весть пришла из деревушки Саент, где властью церковной мы изрядно проредили силы бесовские. Ну и что, ведьмы, коих мы утопили, а потом повесили, внезапно ожили. Да, нет же, преподобный, лесник, что донос нам написал, опять голубям весточку прислал, там, там. Чего ты там бубнишь, Сальвадор Дали, мне такой трусливый помощник ни к чему. Ты случаем не в конверсосы переобулся. Быть может, выявится, что ты состоишь послушником в тайных иудеях.
Ха, ха-хах. Упаси Господи, о чем вы говорите?
Никогда новообращенным не был.
Я, истинный католик и с последними решениями королей Фердинанда и Изабелла не согласен.
Да, но, как ты прекрасно знаешь, их поддержал сам папа Сикст IV, позволив короне учредить инквизиционный трибунал, состоящий из двух или трех священников старше 40 лет. Причем монархам отдавалась полная власть над инквизиторами. Каково? Вероятно, король Фердинанд считал, что расследование ничего не выявит, поскольку в его окружении было много таких конверсос, оборотней, оснований не доверять которым у него не было. Но он, увы, ошибся. Инквизиторы оказались завалены огромным объемом доносов, главными мотивами которых были сведения счетов и приспособленчества. Как всегда, начальство чушь придумает, а нам разгребай все потом, чего там слышно от этого Казапаса Кабрера. Лесника. Он пишет, что с неба звезда упала, да прямо в сток, а оттуда женщина явилась в пламени гиенны огненной. Ты чего несешь, бесовское племя? Твой лесничий, что браги перепил, али мухоморами объелся. Как такое может в трезвом уме приведеться? Ну а дальше-то что? Ничего более, думаю, что от страха сдреснул он оттуда, уж больно почерк корявый был да неразборчивый.
Но на всякий случай, думаю, туда отряд наемников-крестоносцев надобно отправить.
Правильно мыслишь, брат, скажи десятнику мое распоряжение разобраться на месте, да кого-нибудь обязательно повесить, ежели там кто-то из живых остался.
Негоже давать скверне произрастать вновь.
Помнишь Монсеррат Кабалье? Ту, что назвали в честь почитаемой в Каталонии Марии Монсеррадской, чудотворной статуи Девы Марии из монастыря на горе Монсеррат. Да именно ее, чего мы только с ней не делали в подвалах пыточных, дыба, испанский сапог, железная дева. Все то малое, но необходимое, что вынудило тело преобразить, а демона изгнать в его чертогов.
Очищая душу грешную, да, епископ. Мне ее безумные глаза и истошный крик до сих пор по ночам спать мешают.
Нам очень повезло, что король Фердинанд назначил фра Томаса де Торквемаду генеральным инквизитором большей части Испании. Лишь при его мудром участии были выработаны определенные правила рассмотрения доказательств и процедуры инквизиции, включая пытки, а также организацию ее отделений в основных городах. Прошло уже 3 месяца, деревенька постепенно стала оживать от предыдущих потрясений. На улицах стали появляться люди и деревянные повозки, везущие домашний скарб. Виктория уже самостоятельно могла ходить и даже делать несложную домашнюю работу. Короткий ежик рыжих волос стал переливаться на свету, привлекая излишнее внимание. Пришлось голову накрыть беретом, отчего худощавая фигура девушки в нелепом камзоле больше походила на мальчишескую. Дни шли своим чередом, девушка с помощью бабушки постепенно стала разбираться в траволечении, а однажды даже участвовала в процессе оплодотворения одной зрелой испанки, ну как поучаствовала. Практически, просто стояла полностью обнаженной, открыв рот от удивления, ибо более диковинного способа ей и привидеться не могло. В этот момент травница надрачивала преабдонора-осеменителя, детины под 2 метра, с кулаками, словно молотами, но с глупым выражением на лице, который пялился на девичье тело, жадно глотая слюну, «Слышь, милая, наклонись перед парнем, а то у меня рука уже онемела, а Боэна, исп. Хороший, добрый, все никак жидкость семенную мне не выдаст. Ты это, учись помаленьку, авось в жизни пригодится. Не гляди, что он слегка не в себе, это не наследственное, просто ребенком голову застудил, когда родители померли в зимние холода. Мы его всей деревней воспитываем да прикармливаем, силище у него, что у быка, мальчонка телегу с сеном на плечах перенести через пруд смог однажды. Нашего юродивого только по голове бить нельзя, однажды наш кузнец его огрел по пьяному делу, и нету больше кузнеца. Ну, а самое главное, приап у него здоровенный, кобылиц покрывать смог бы при желании и семени много. Запомни, ее горячей в женщину вливать надобно, тогда вероятность зачатия сильно возрастает. Моя-то сестрица Энкарнасьон помоложе была, да порасторопней, так и вовсе ртом семя собирала, а потом в соломинку дула, наполняя вместилище жизни женщины ее истинным содержанием.
Буэна кой рей камр, эрбюэлр кань сапсион. Буэна эс буэна. Буэна хочет кушать, бабушка Концепсьон. Буэна хороший.
Забормотал крепыш и тотчас получил в руки сахарный леденец. Блаженно улыбаясь, он стал его обсасывать, а потом мощно извергать белесую жидкость.
«Теперь ичи гляди, Долорес, внимательно. Может, я со временем передам тебе все наши семейные тайны врачевания.
Негоже забирать их с собой в могилу, и так людишки мрут, что мухи, а лечить некому. Лекари то придворные все больше деньги берут огромные за свой труд,
а кроме как кровопусканием да крестным знамением ничем и не лечат, тьфу ты, прости меня, Господи!»
Говоря это, бабушка Концепсьон поднесла к дергающемуся от оргазма парню глиняный стакан, наполняя его спермой. Потом она наклонилась между растопыренных ног клиентки, где заранее было закреплено странное приспособление с тонкой соломиной и воронкой на самом верху, куда она и вылила все содержимое. «Ты, девонька, ноги-то подними повыше, да подержи подольше, сейчас мы в тебя эту свежую, горячую жидкость вольем, а ты с Божьей помощью затяжелеешь. Знаю-знаю, что с мужем у вас никак не складывается, вот поэтому этого мальца и привлекла по случаю. Ты, главное, мужику-то своему ничего не рассказывай, лишним это будет. Скажи, что, мол, знахарка отварами поила, а ты и понесла после этого. Народишко восстанавливать надо после изуверств инквизиции, тьфу-тьфу, снова болтаю лишнее. Не хочешь, Долорес, в соломинку дунуть? Считай, жизнь новую вдыхаешь в утробу матери. Чего киваешь?
Вижу, что хочешь, но стесняешься, ничего жизнь и не такому научит, нам ли женщинам этого не знать, горемычным.
Память к нашей героине возвращалась постепенно, но больше по части физических рефлексов. Когда на нее возле колодца напала изголодавшаяся бродячая собака, то путешественница во времени не только не испугалась, а молниеносно подпрыгнув, сделала настолько мощный удар с разворота пяткой, что бедная животинка, жалобно взвизгнув, улетела в соседскую изгородь, проломив ее насквозь.
«Ничего себе!»
«Я, оказывается, и так могу», — зашептала она тихо, боязно оглянувшись по сторонам. Во второй раз ее необычайные навыки проявились, когда ночью услыхала треск сломленной ветки за окном, и она тенью скользнула в том направлении. Увидела огромного мужлана с топором, заглядывавшего в проем окна, затянутого полупрозрачной козьей кожей. При этом руки, словно сами по себе нащупали инвентарь для выбивания зерна, одна палка была длинней, а другая покороче, перевязанные прочной веревкой. Не иначе вор или чего хуже, а убийца промелькнула в голове у девушки. Когда незнакомец с острым концом подтянул деревянную щеколду и попытался было войти в предбанник, то ему на голову неслабо прилетело. Точнее будет сказать, прилетел мощный удар древка в затылочную часть черепушки. С глухим звуком грузное тело завалилось на земляной пол и громко крякнуло. Через несколько минут, связанный замысловатым узлом, с кляпом во рту, мужчина сидел спиной к толстому стволу дерева, на окраине леса и безумно вращал испуганными глазами. Спрашиваю один раз, а потом тебе становится очень-очень больно. Каким-то чужим для себя голосом зашептала Вика прямо ему в ухо, причем даже не запыхавшись, пока тащила этого борова по высокой траве. «Кто ты таков, шельма, и какого рожна тебе от нас с бабушкой Концепсьон надо?» спросила она. Потом выдернула кляп и, не дождавшись ответа, настолько стремительно ударила своим указательным пальцем здоровяка в область солнечного сплетения, что из его глаз брызнули слезы, а он, почти задыхаясь, просипел: «Я случайно, это, домом ошибся. Мне надобно было к соседу зайти за солью». Второй хлесткий удар по ушам был не менее болезненным. Если бы девушка не закрыла ночному гостю снова рот кляпом, он бы точно распугал половину деревеньки, да и всю лесную живность тоже. «Значит, в гости любишь ходить, милок, ночью да с топором, когда тебя не приглашают?»
«Будем учить вежливости и говорить только правду».
Вот даже не знаю, откуда это у меня вылазит, но уже чувствую эйфорию по развязыванию языка противнику. После этих слов ее глаза блеснули в лике луны столь яростно, что у мужчины началась икота, а когда девушка стащила его брюки и поднесла острый край трофейного топора под мошонку, то и непроизвольное мочеиспускание. «Вот чего вы, мужики, такие хлипкие? Мы, бабы, рожаем в поле, а потом на работу идем, вы только гадить умеете, засанец БРРР. Ты будешь говорить, дурилка картонная, или все ж таки тебе сделать, бобо?»
«Киваешь утвердительно, значит, говори».
Когда тряпичная затычка покинула его рот, мужчина затараторил, словно пулемет Максим, хотя что это такое, девушка помнила очень смутно. «Прости меня, ведьма, лесник я. Кабрера, Кабрера, Казапас, бес попутал, точнее, слуги господни заставили, пытками вынудили доносы строчить,
да добрых людей оговаривать, не ведал, что творю, истинно говорю, вот те крест».
«Все, заткнись, ничего не поняла, ты чего к нам ночью приперся, убить хотел или ограбить?» «Так говорю же, бес попутал, мне было велено самим помощником епископа Сальвадором следить за здешними местами, а всех неблагонадежных ему стало быть описывать. То, что давеча напасть в женском обличье с неба сверглась, я случайно увидал и даже поначалу деру дал, думал, что привиделось. Ну, а потом самому интересно стало, что за внучка рыжеволосая у бабки внезапно объявилась. Может, ты сама и есть, а может, чистокровная родня ведьмы Энкарнасьон, что за врачевание на площади повесили. Вот и решил перепроверить, уж наверняка сюда крестоносцы скачут, отчего им говорить я толком и не пойму, высечь смогут». На самом деле в голове этого престарелого мужчины были совершенно другие мысли. Зная наверняка, что он обрекал молодую девушку на явную погибель, посчитал возможным перед этим ее грубо изнасиловать, так как в последнее время только юные тела и могли пробудить в нем сексуальный интерес независимо от пола потенциальной жертвы. «Стукачок, значится, крыса, людей на гибель шлешь и ничего тебя не мучает по ночам. Про нас уже успел телегу накатать. Чего молчишь?» «По глазам вижу, что успел, а иначе чего этим изуверам сюда ехать?»
«Ну, по заслугам и награда будет.
Передавай там в аду, что настоящий воин сражается не потому, что он ненавидит то, что перед ним, а потому, что любит то, что позади него». В уже не помню, кто сказал, хлесткий удар в область шеи пробил гортань, сквозь которую вывалился язык, а тускнеющие глаза местного Иуды закатились с неописуемым удивлением. Глава 3. В это самое время, в самых мрачных застенках замка Святой Инквизиции, священники пытками добивались признаний в ереси или колдовстве от абсолютно невиновных узников, среди которых были женщины, мужчины и даже дети. Преемник инквизитора Торквима де кардинал-архиепископ Толедо Франциско Хименес де Сизнерос много сделал для реформы инквизиции. В результате испанский трибунал стал, можно сказать, более справедливым, умеренным. Казни и пытки были явлением достаточно редким. Укомплектованная хорошо образованными профессионалами-юристами, Испанская инквизиция стала одним из самых эффективных и милосердных судебных органов Европы. Конечно, ситуация не была идеальной. Известны случаи массовых сопротивлений суровым решениям трибунала. Так, в 1504-1506 годах инквизитор Лусера в Кордове приговорил к смертной казни сотни людей за обращение в иудаизм. В ответ вспыхнули восстания, в результате чего Лусера пришлось бежать. Смрадный запах горелой человеческой плоти, тошнотворных испражнений и истошные крики боли делали это место настоящим пеклом, что, по сути, наверное, им и было. Изуверы в монашеских рясах с полубезумным взглядом получали и иезуитское удовольствие от страданий несчастных узников и, казалось, были похожи больше на прислужников Люцифера, нежели Иисуса. Кроме всего прочего, некоторых узников еще насиловали, невзирая, мужчина это был или женщина. При всей видимой святости некоторые священнослужители не гнушались удовлетворять свои сексуальные предпочтения всевозможными извращениями. Особенно в этом преуспели два наиболее жестоких садиста, наслаждающиеся этой безумной вакханалией в полной мере: гордо, а толстый, и ты, кальва, кылвот лысый, отбери самых расторопных воинов, да поезжайте в ведьминскую деревушку Саент, где мы пару месяцев назад славно порезвились. Да разберитесь с доносом Кабрера, ему, кстати, в прошлый раз заплатили 30 серебряников за услуги. Молвил помощник Сальвадор, сильно поморщившись, он редко спускался в пыточные казематы, а потом долго мучился бессонницей от тех кровавых картинок, что попадались ему на пути. Конечно, заплатили, монсеньор, отводя в сторону глаза, пробубнил толстый монах и высморкался в подол своего монашеского одеяния, из-за подвальной сырости у него выработался хронический насморк. Помощник епископа был на самом деле скрытый, конверсас, новообращенным в католическую веру. Святейший монах был в сущности человеком незлобным, где-то даже мягкотелым, но последние новшества в закулисных игрищах церковной, епископской и папской инквизиции, а также узурпаторство королевской власти, вносили свои изменения в личности священнослужителей, добавляя со временем эти души в котел преисподни. Кроме того, не стоит забывать, что Испания, большая часть которой в течение 8 веков находилась под властью арабов, во многом отличалась от остальной Европы. Местные правители были вынуждены лавировать и создавать условия для мирного сосуществования разных конфессий. Именно тогда и возникло такое понятие, как «кронвиврнсир», что означало способность мусульман, христиан и иудеев жить вместе. Однако постепенно волны антисемитизма, прокатывавшиеся по всему континенту, проникли и на Иберийский полуостров. Летом 1391 года в Барселоне и других городах озлобленные горожане врывались в еврейские кварталы, ловили иудеев и предлагали им на выбор – крещение или смерть. Ничего не напоминает. Большинство предпочитало крещение, тее – стать конверсас, новообращенными. Так появилась новая часть общества, в этническом и культурном отношении еврейская, а в религиозном – католическая. Публичные сожжения, в основе которых часто лежали вопиюще лживые показания, небезосновательно пугали всех. Даже папа Сикст IV пытался остановить эту жестокость. Он приказал епископам принять прямое участие во всех будущих трибуналах. Им следовало обеспечить уважение к установленным церковным нормам правосудия. Услышав о приказе папы, король Фердинанд пришел в ярость. Он написал папе, открыто высказав предположение, что понтифик подкуплен золотом, конверсас.
И в дальнейшем все действия инквизиции согласовывались только с испанскими монархами, бабушка Концепсьон. «Проснись, миленькая, нам нужно срочно бежать, сюда едут инквизиторы. По нашей душе. Не кричи, оглашенная, я прекрасно тебя слышу».
«Ну, чего им здесь делать, и так, почитай, половину деревушки истребили, чтобы им пусто было душегубом. Так я же говорю, что именно тебя и меня хотят схватить, мне про то лесник про Болта, чего замолчала Долорес. Когда это вы успели с нашим лесным козапасом познакомиться среди ночи?
Говори, не отводи глаза.
Чего он тебе наплел, Спинсто? Да случайно как-то получилось. Я шум услыхала за окном, выглянула, а он там что-то про крестоносцев бормочет да про то, что нас с тобой на плаху надобно притащить, ха-ха, девочка моя, не бойся этого заболдыгу, он и мухи не обидит. Я ведь его жену лечила и дочек травами, кого-кого, а нас он точно не сдаст, хотя после их смерти от холеры.
Вроде как чудный стал, умоляю, поверьте мне на слово, нам нужно спасаться, немедленно.
Все, устала я от тебя, глупая, даже если это и правда, то старая я уже бегать да прятаться, все равно найдут, а за бегство еще и под пытки попасть можно. Лучше уж сразу в петлю или с камнем под воду, как тех несчастных. Вот тебе действительно надобно схорониться, уж больно ты диковина смотришься, да еще и говор явно не местный.
Зададут пару вопросов, а ты толком то и не ответишь, уж извини, спасайся одна.
Мне потом легче чего придумать будет. Спряталась Виктория очень вовремя, буквально перед самым носом хорошо вооруженной армии изуверов. Полусотни мужчин, облаченных в легкие кирасы, на лошадях до телеги-кибитки со священнослужителями, проехала по деревянному мосту буквально за пару минут до того, как там облюбовала место схрона девушка-беглянка. Первоначальный план бегства в лес она отмела сразу, так как здешних мест абсолютно не знала, да и наличие собак могло свести на нет любое бегство, а так, пройдя по воде прямо от избушки, девушка сбила бы с толку самую искусную ищейку. К слову сказать, пару собак таки бежала в конце колонны, оглашая окрестности противным лаем. Зато немалое время, что было у нашей попаданки, она сумела вооружиться весьма основательно. К палке для выбивания зерна добавился весьма увесистый топор лесника и его искусно заточенный нож, больше похожий на мачете. Еще девушка нашла в заброшенных домах несколько ржавых серпов и деревянные вилы с железными насадками на конце. В полуразрушенной кузнице нашлось с полдесятка подков и увесистый молот. Что с этими трофеями делать, беглянка еще не решила, но на всякий случай под мост уволокла. Сидя почти по шею в воде, Долорес тихо молилась, чтобы ее престарелую спасительницу оставили в покое, но боги не услыхали мольбы. А вскоре она с ужасом наблюдала, как окровавленную бабушку Концепсьон поволокли за плечи на центральную площадь, а там уже на скорую руку стали возводить настил со столбом и обкладывать сухим хворостом.
«Нет, только не это! За что же такое зверство безвинному человеку?»
Закричала она, но в общем гомоне начинающих собираться зевак ее так никто и не услышал.
«Вот же сволочи! Лучше уж меня пускай сожгут!»
Стала бормотать трясущаяся от холода беглянка, наливаясь неописуемой злобой. Мозг еще кричал о пощаде, а тело стало включать все боевые навыки, что она впитала при путешествиях во времени и пространстве. Когда травницу привязали веревками к дереву, наступила гробовая тишина. Вокруг места казни стояла полукольцом вереница воинов с выставленными в сторону толпы острыми пиками. Все это казалось девушке какой-то дешевой постановкой в театре. Но, когда инквизитор гордо зачитал текст обвинений в колдовстве, а второй священник Кальва зажег факел,
народ зашевелился, словно взбиваемое тесто, выкрикивая унизительные слова «Ведьма!» «Сжечь ведьму Концепсьон! Лучше повесить! Утопить и повесить!»
Лишь великан-добряк Буэна стоял, глупо тараща глаза во все стороны и бормоча под нос несколько фраз по-испански.
«Ну токи заиляер бюэлр, эс буэнер! Ну токи заиляер бюэлр, эс буэнер! Не трогайте бабушку, она хорошая!»
Рука инквизитора еще не успела опуститься к настилу, чтобы поджечь дерево, как его голова треснула словно арбуз от меткого броска топора. Тело только заваливалось на спину, как в горло второго монаха-изувера вонзился ржавый серп, практически отделяя его голову от шеи. Крики ужаса заполнили всю площадь и началась всеобщая паника. Абсолютно растерянные стражники сбились в кучу, не понимая, что предпринять и глядя на своего капитана, так как впервые попали в такую переделку. Обычно крестьяне, словно покорные овцы, ожидали своей участи, лишь читая молитвы или шепча проклятия, а тут такое. Лишь когда в спину их командира вонзились вилы, практически ломая хребет, а его помощника оглушило связкой тяжелых подков, стражники заметались в поисках невидимого врага, норовя поймать хоть кого-нибудь. За это короткое время практически никто так и не заметил, как со столба исчезла избитая травница и кто-то невидимый сломал кувалды спины двум служебным волкодавам, скрываясь в толпе. Виктория в мужском одеянии тащила свою ношу до тех пор, пока от усталости у нее не стали подкашиваться ноги, а в глазах не запрыгали цветные зайчики. Пересохшее горло бормотало какой-то несвязный набор слов, хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух и неважно, чем он занят. «Бабушка Концепсьон, мы наконец-то оторвались от погони, там впереди я вижу избушку лесника».
«Только прошу, не умирай. Мы выберемся. Обязательно выберемся».
Когда, почти теряя сознание от усталости, девушка положила повитуху у порога и наклонилась, чтобы послушать ее дыхание, над головой раздался громогласный голос: «Вот уж поистине, Sancta Simplicitas, лад». «Sanctus Simplicitas, святая простота», — думал парень, — «что мы вас тут не найдем».
«Так запомни, мы не тупые наемники епископа Иоанна Казабрухаса.
Мы инквизиторы из отдела расследований еретической греховности Святой Инквизиции, Inquisitio Hereti Praevititis Sanctum Officium.
Я главный инквизитор Ивет Эролес. Наша служба предназначена для борьбы с ересью. Все всегда знают и всех всегда находят.
Для начала мы тебя посадим к отпетым уголовникам, а когда им надоест с тобой забавляться, инквизиторы быстро развяжут тебе язык, как и многим другим. Убежден, даже через века о нас не будут говорить, мы внуки ведьм, которых они не смогли сжечь.
Хотя нет, время еще терпит.
Сейчас поджарим тебе пятки, а бабку посадим на кол, ежели она не издохла, и ты все расскажешь даже о том, о чем и сам не ведаешь. Последние слова девушка уже не слышала, потеряв сознание. Она даже не ощутила, как ее тело забросили в телегу с ржавой клеткой на умирающее тело бабушки Концепсьон.
Рядом сидел связанный и избитый парнишка Буэна, бормочущий непрерывно: «Тенгвадрлр, эрбюэлр, эй кустейт». «Мне больно. Бабушка, полечи».
Глава 4. Девушке снился удивительный сон, они сидели с учителем на берегу пруда, глядя на проплывающую мимо них стайку диких уток. Боджинг явно с гордостью снял за себя черный пояс, который по истечении многих лет уже был скорее коричневым, и торжественно произнес: «Этот пояс мне подарил мой отец, а ему — его дед.
Он передается из поколения в поколение самым достойным воинам из нашего рода.
К сожалению, я не смог вручить его своим детям, по щекам этого сурового седовласого мужчины потекли слезы».
Но словно не замечая их, он продолжил: «Запомни, милая, я учу тебя не убивать, а защищаться и защищать других.
Где бы ты ни была, не поддавайся искушениям, власти, богатству и обжорству. Если первое разрушит твою душу, то второе — твое тело». Виктория очнулась от сильной боли в области паха, кожа спины соднила от царапин и холодной поверхности грязного пола. Ужасный запах пота и человеческих испражнений чуть не довел ее до тошноты, а так как она ничего не ела со вчерашнего дня, то лишь закашлялась, медленно открывая глаза. В полумраке сырой камеры, больше похожей на пещеру, с трудом угадывались неясные тени сокамерников.
«Опана! Очнулся, точнее, очнулась крошка!»
Загнусавил голос почти у уха, а чьи-то костлявые пальцы весьма болезненно дернули за волосы в паху, отчего она вскрикнула, что даже слезы брызнули на щеках.
«Отстаньте у шлепки! По-хорошему предупреждаю, не превращайте зайца в волка!»
«Чего-чего?» «Сеньоры, вы слыхали, эта благородная дама, которая спряталась в мужскую одежду, нам угрожает».
«Каково?
Чего ты нам сделать-то можешь, дуреха, голая да полуживая? Скажи лучше, чего ты в беспамятстве себя Канека обзывала? Что узкоглазым купцам мохнатку свою продаешь?»
«Шлюха, по глазам вижу, шлюха».
«Ничего не понимаю, какие купцы? Почему все тело так ужасно болит?»
«Хотя, кажется, уже догадалась, значит, насиловали меня всем стадом, твари. Вот еще, сама просила».
«Скажи спасибо, что никто, кроме нас, не знает, что ты синьорита, а то давно бы в казарму стражникам досталось. Там мужиков с полторы сотни будет, они страсть как новеньких любят. Сутками сношают во все доступные места,
а после суда инквизиторов тебя еще монахи полубезумные уродовать будут».
Добавил еще один кашляющий бас. «Тебе, девка, еще повезло, что нас только чертова дюжина, а еще пару дней назад было в два раза больше, просто на нас веревок не хватило. Правда, висельники?» Мужские голоса захохотали этой жестокой шутке. «Думаю, ты, судя по всему, бегинка, слыхивал я про таких дев-монахинь из Германии.
Поди по-настоящему с мужиком и не жила, уж больно все у тебя там узко было, по-первых. Так теперече ведро со свистом пролетает».
Снова хохот.
«Слышь, братва,
мне на прошлой неделе также попалась странствующая бегинка, уж насколько холодна была поначалу, а когда ножичек к горлу приставил, так ублажала, так орала, словно портовая шлюха. Жаль, на третьи сутки померла от страсти, снова мужское ржание, а хриплый голос молвил: точно-точно, я давеча слыхал, что прямо над нами этих верующих простушек в камерах держат. Ох, там дерут бабы, в хвост и в гриву, не только инквизиторы, но и вся королевская стража. Так это вы меня насиловали, уроды!» Сухими губами прошептала девушка и стала медленно подниматься на ноги, чувствуя, что бушующая ярость ее просто сейчас разорвет напополам, а костяшки на пальцах побелели, налившись свинцом. Когда она почти встала, у девушки стала кружиться голова, а из невероятно растянутого лона полилась вязкая, противно пахнущая жидкость.
«Дайте попить, сволочи, а потом я вам покажу, на что способна.
Увидите небо в алмазах, подонки, так пей, милашка, хочешь со стены влагу слизывай, хочешь с отхожего места черпай,
а хочешь я тебе сам в рот напружу».
Произнес кто-то совсем рядом, все захохотали, а на девушку брызнула струя горячей мочи. Дальнейшее в глазах грабителей, убийц и насильников стало выглядеть как божья кара, конечно, у тех немногих, кто выжил, оставшись калекой. Натренированное тело завертелось юлой, почти неулавливаемое взглядом движение. Первого, хохотуна, Виктория отправила на высший суд без очереди, проломив ему грудную клетку пяткой. Тому, кто ее поливал испражнениями коротким отростком, она впечатала подъемом ноги с такой силой, что понятие «яйца всмятку» приобрели не вымышленный образ, а уже явный. Когда на нее набросился самый крупный представитель уголовного сословия, норовя словно медведь охватить ее лапищами, Вика подпрыгнула высоко в воздух и, оттолкнувшись от стены, сделала сальто через голову, ухватившись за грязные, длинные волосы нападавшего, отчего все услыхали противный треск ломаемых позвонков, а грузное тело безмолвно повалилось прямо в отхожее место. В течение получаса мстительное бестие крушило все и всех, ломало тянущиеся к ней руки с заточками, разбивало коленные шашечки, вдавливало пальцами кадыки и глаза, лишая мужчин достоинств, нанося удары в промежность. Лишь когда в камере не осталось ни одного шевелящегося тела, воительница успокоилась, присела на колени и горько заплакала, бормоча словно заклинание: «Ну за что мне такое? Хочу домой.
Хочу вспомнить всю свою прошлую жизнь».
Неужели она вся состоит из унижений, страданий, подлости и лжи? Уж поистине я настоящая Долорес, что значит бы боль. Через пару минут Виктория с трудом подползала к стоящему на полу кувшину и напилась ужасной на вкус воды. Стоня от боли во всем теле, она с трудом натянула на себя мужские тряпки и улеглась под трухлявые нары. Как оказалось, весьма вовремя, так как уже слышался чахоточный кашель грузного стражника, открывающего окна для кормежки, и, наконец, скрежетание ключа в замке. Что тут кхи-кхе, нахер происходит? Почему все кхи-кхи лежат на полу, да еще в крови, вы че, падлы, друг дружку пореза? Договорить он не успел, так как в его коленную чашечку был нанесен столь мощный удар из-под нар, что мужчина дико завопил, падая на спину, и удачно врезался с противным треском головой о дверной косяк, сползая по стене на пол. «Вот как, чудно то вышло, прямо праздник какой, мне пора на выход», — прошептала беглянка и, заперев ключами камеру, подняла деревянную палицу охранника. После, оглядываясь по сторонам, тихонечко прокралась по затемненному коридору. Когда она перешла по скользкой каменистой лестнице на верхний этаж, то даже зажмурилась от яркого освещения. Постепенно глаза привыкли, но то, что она увидала, лучше бы не видеть никогда. Огромный зал состоял из множества клеток, кострища посредине и орудий пыток. Между ними весьма проворно сновали монахи, таща либо бессознательное тело, либо кричащее о мольбе. Большая часть узников состояла из женщин, некоторые даже оказались беременными, их как раз насиловала четверка стражников с обоих сторон одновременно.
«Ну все, котенок отосрался!»
Гневно зашипела Виктория, бросая древко в голову ближайшего садиста, проламывая ему череп, а потом снимая два коротких меча со стены. Внезапно, словно вспышка молнии, больно ударила по глазам, пронося картинки прошлого или, может быть, будущего. Девушка металась по арене, словно загнанная лань. Совсем рядом просвистел дротик. Вот прямо у ноги воткнулась в песок стрела, потом другая. Крескентия всячески пыталась скрыться от врага, преследующего ее на рогатом звере, но он, казалось, выбрал именно ее для сражения, не обращая внимания на других бойцов. Окончательно убедившись, что сбежать не получится, девушка, ворвавшись в ряды сагитариев и изрубив их на мелкую капусту, подобрала трофейный лук и первой же стрелой пронзила шею нападавшего. Враг завалился на бок, а бык еще долго волочил его умирающее тело за ногу по всей арене, пока его не прикончил другой дрессировщик.
Публика снова стала захлебываться в своей кровожадности, голося во весь голос: «Спартана! Спартана! 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 Спартана!
Спартана!» Когда видение исчезло, женское тело с навыками опытного гладиатора влетело в этот филиал ада на земле, словно ветряная мельница, и началась кровавая жатва. Мечи вращались, словно лопасти в сильный ветер, нанося ужасающие смертельные раны всем церковникам, кто забыл о настоящей вере, а лишь исполнял извращенную прихоть папского двора. Руки, ноги и головы отлетали в разные стороны, отсекаемые умелой рукой. Сопротивления как такового не было, ибо в глазах девушки горел настоящий огонь мести, или, может, это просто был отблеск от костра. К счастью, на помощь этим вурдалакам в рясах никто не явился, ибо здесь кричали постоянно. Лишь единожды матерый стражник на входе успел выхватить свой меч из ножен, намереваясь зарубить беглянку, но ее неуловимые движения рук ослепили ему глаза, а потом свернули шейные позвонки. В конце боя освободившиеся пленники сами набросились на самого кровожадного инквизитора и буквально руками разорвали его на части.
Крича от радости: «Либертат! Грашиас эй диос! Салва эй нустро Салвадор! Свобода! Спасибо, Господи! Храни нашу спасительницу.
Спасибо тебе, милая, за чудное освобождение.
Господь услышал наши молитвы, но нам нужно срочно уходить, я знаю потайной проход.
Бывало когда-то здесь по молодости. Слышишь меня? Мы нашли ключи от подземелий. Я настоятельница Эсперанса, Эспрензер и Надежда. Как тебя зовут, спасительница? Услыхала девушка, роняя внезапно потяжелевшие мечи на пол, и еле-еле слышно ответила: «Меня зовут Вик».
«Долорес, это имя мне явно больше подходит».
«К сожалению, физических сил у меня почти не осталось, но оставаться здесь точно нельзя. Вы, кстати, кто будете?» «Там, внизу, уголовники про каких-то бегинок говорили». «Это истинная правда, здесь нас очень много собралось. Обопрись на мое плечо и пошли, девонька, а по дороге я тебе о нас расскажу». Блуждая темными проходами, освещаемые лишь чахлыми факелами, более полусотни узников, помогая друг другу, ковыляли в поисках выхода. Эсперанса хоть и запыхалась, но ни разу не сбилась с пути, монотонно рассказывая о своей общине. Например, о том, что в отличие от большинства монахинь, не менее набожные послушницы вели вполне мирской образ жизни, без строгого орденского устава и без вечного обета безбрачия. Хозяйство они вели сообща, настоятельница избиралась общим голосованием. Бегинки занимались благотворительной деятельностью, работали в лечебницах и приютах, собирали пожертвования. А также занимались торговлей и ремеслом, не входя при этом ни в торговые союзы, ни в ремесленные цеха. Благодаря религиозной направленности они освобождались и от уплаты налогов в городскую казну. К середине XIII века конвенты и союзы бегинок действовали уже более чем в 600 городах Старой Европы. Многие из них, особенно странствующие бегинки, распространяли, как считала святая инквизиция, вредные и опасные воззрения, за что и страдали. Достоверно известно, что в XIV веке разногласия между духовенством, союзами бегинок и бегардов, состоявших только из мужчин, не желающих подчиняться уставам католических монашеских орденов, достигли своего пика. Независимых бегинок объявили еретичками, многих из них инквизиция сожгла на кострах. Другие, чтобы спастись, вступали в монашеские ордена. Глава 5. Сальвадор, брат мой, что слыхать по ведьме, которая якобы свалилась с неба? Надеюсь, ты послал туда наших цепных псов? Где отчет канцелярии?
Да там, преподобней Казабрухас, чертовщина какая-то произошла.
Со слов уцелевших наемников, напал кто-то на них в деревушке Сайент. Более того, лучших инквизиторов прилюдно уничтожил, а несколько стражников вместе с капитаном получили серьезные ранения. Подозреваемая в подобном колдовстве бесследно исчезла. Помощница, вроде как повитухой была или травницей, сестру-то мы успели зажарить, а она уцелела. Но хуже всего, что там были замечены люди отдела расследования еретической греховности Святой Инквизиции самого Папы,
под руководством Ивита Эролеса, чтоб ему пусто было. Дьявол бы их всех побрал.
Тьфу. Все под нас копают и норовят подлянку подсунуть. Везде, куда ни плюнь, либо стукачи короля, либо эти служаки из... Кстати, милейший, ты ведь раньше в библиотеке Ватикана числился и наверняка представляешь, что на самом деле значит инквизиция. Это латинское слово «инкуизиша», которое означает «расследование», «розыск», «сыск». В отличие от обвинения «экюсейша» и доноса «денучатия», когда дело заводилось в результате, соответственно, открытого обвинения или тайного доноса, в случае «инкуизиша» суд сам начинал процесс на основании заведомых подозрений и запрашивал у населения
подтверждающую информацию, все хватит.
«Достаточно, у меня от тебя голова заболела». «Не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад». «Ты, кстати, в курсе, что ранее судебный розыск практиковал лишь Королевский суд?»
Сейчас же в большинстве своем папская церковь, причем в борьбе не только с ересью, но и с другими преступлениями, входившими в юрисдикцию церковных судов, в том числе с блудом и двоеженством. Вы, как всегда, правы, святейший Иоанн, на сегодняшний день самой мощной, стабильной и известной формой церковного инквизиша стал инквизиша херетик реправитатис, то есть розыск еретической скверны, вот-вот, зришь в корень, а она имеет способность быстро распространяться. Беглецы пробирались по мрачным лабиринтам больше часа.
«Я вижу свет в конце туннеля!»
Закричал кто-то из узников, и несколько мужчин, расталкивая слабых женщин, выскочили на свежий воздух. Когда же вся вереница еле держащихся на ногах пленников буквально на карачках выбрались к солнечному свету, то увидели лесную рощицу и небольшое озерцо. Почти все бросились в воду, жадно глотая жидкость или омывая свое тело и свои раны. «Долорес, девонька, как ты себя чувствуешь?» «Попей водички», — зашептала настоятельница Эсперанса, черпая ладонью прозрачную влагу, потом стала вливать ее в губы спасительницы. Лишь через полчаса все наконец утолили жажду и немного оживились. Часть пленников, в основном мужчины, ушли в глубину леса, а остальные, в основном бегунки, устремились к равнине. Пройдя не меньше 10 миль, беглецы вышли к грунтовой дороге.
Но тут очередной удар судьбы чуть было не сломил их волю. «Именем короля, всем стоять на месте!»
«Кто такие? Откуда идете? Вы часом не еретики, уж больно вид подозрительный!» Раздались голоса позади них, и женщины увидели 4 стражников на конях, а позади них ехала телега с клеткой, в которой находились какие-то пленники и толстый возница. «Все, бабоньки!» «Это конец, от королевской гвардии нам не сбежать, это нечто тем пьяным извергом-монахом», запричитал кто-то в толпе, а настоятельница, перекрестившись, громко крикнула: «Благородные сеньоры,
мы простые крестьянки, нас недавно ограбили, а многих изнасиловали. Прошу вас, накажите злодеев. Они убежали с вещами на север, делать нам больше нечего, злодеев ловить. Нам бы этих доставить по назначению. Да и не похожи вы на простолюдинок, скорее всего, еретички или беглые цыгане, а мы, ой, как их не любим. Ребятки, взять их да впихнуть в клетку!»
Приказал старший, и 2 стражников, угрожающе опустили острые алебарды, красноречиво подзывая к себе.
«Не влезут, их много.
На кой черт мы подрядились помогать церковникам? Не твоего это ума, олух, напомнить, что это был отдел расследования еретической греховности. Цепные, псы, папы и благородные семейства на подвал кинуть могут.
Говорят, что даже на самого Иоанна Козобрухаса зубы точит, а он извел еретиков больше, чем кто бы то ни было.
Так чего скажем капитану, ежели не довезем этих доходяг? Сдохли по дороге, чего говорить.
Вот за этих пышногрудых ведьм нам наверняка награду выдадут.
Все, меньше слов, выкиньте дохлую старуху до того полоумного, надоел он своим нытьем. Виктория удивленно повернула голову, услыхав знакомый голос крепыша Буэна.
«Буэна кой рей камр, эрбюэлр канцепсион. Буэна эс Буэна. Буэна хочет кушать, бабушка Концепсион. Буэна хороший».
Когда стражники вытолкнули юродивого на пыльную дорогу и стали вытаскивать за ноги травницу, то она неожиданно для всех громко застонала.
«Зарубите их обоих, нам свидетели не нужны. Только подальше от телеги, чтобы кровью не забрызгать».
Тут служивые совершили самую главную ошибку в их бестолковой жизни. Один из них стукнул об ухом топора несчастного парня в лоб, норовя вдоволь поиздеваться. Юродивый богатырь заревел, словно косолапый медведь, хлопнул в ладоши, и голова садиста лопнула, словно переспелый арбуз. Второго оторопелого стражника он бросил в стену клетки с такой силой, что тот, ломая кости, намертво застрял между прутьями, пробив острым шлемом спину возницы.
Когда оставшиеся конники замахнулись на парня сзади, норовя разрубить его пополам острыми мечами, вмешалась Виктория. Сил для серьезного боя у нее после всего пережитого было явно недостаточно, поэтому воительница воспользовалась оброненной алебардой, умело подрубив ноги сразу двум лошадям и добив свалившихся гвардейцев острием отточенной стали. Как сбежали? Куда они могли сбежать из самого защищенного места в Кастилии?
«Я лично повешу командира стражи на его же кишках!»
Орал, чуть не топая ногами, и вёт Эролес, прибыв за пленником из деревни. Мелздарь, его то же убили, и еще 9 чёл, овек вместе с инквизиторами, бормотал виновато монах с трясущимся подбородком, старясь пятиться как можно дальше от проверяющего. «Так и знал, этот ваш епископ Казабрухас все довел до такого состояния, пьянство, разврат».
«Нарушение дисциплины, явно проглядываются крамольные мысли, а значит, налицо ересь».
«Хорошо, что я, как чувствовал, и двоих свидетелей-пленников отправил в королевский замок,
там из них выбьют всю правду».
«Мы всегда, наша вера незыблема, это все наговоры», залепетало сразу несколько виноватых голосов, но великий инвизитор прервал это блеяние взмахом руки и словно змей прошипел: «Запомните, ничтожные черви,
инквизиции подсудны все, и ваш преподобный Иоанн тоже. В случае подозрения ереси иммунитет монархов и даже церковных иерархов не действует.
Вспомните пример дона Санчо де ла Кабальерия, арагонский грант еврейского происхождения, был арестован по обвинению в содомии. Этот наглец заручился поддержкой самого архиепископа Сарагосского и пожаловался на арагонскую инквизицию в Супрему, Верховный совет Испанской инквизиции, а затем и в Рим. Дон Санчо настаивал на том, что содомия не входит в юрисдикцию инквизиции, и пытался перевести свое дело в суд архиепископа, но наш отдел получил соответствующие полномочия от папы и запроторил его в тюрьму, надеясь, этот еретик закончит свои дни в заточении. На самом деле, только самый Вёт Эролес доподлинно знал причину ненависти к епископу Иоанну Казабрухасу и его подлым людям. Именно они были причастны к смерти его любимой девушки Джован ди Паалы в том самом каталонском селении под названием Сайент, что на севере Испании. Виктории снился удивительный сон, неизвестная местность, с полуразрушенными строениями и полуразрушенный мост, на котором местные жители оборудовали пулеметные гнезда от всех неприятелей, а посередине даже оборудовали капонир с зенитной установкой, простреливающей почти все пространство над ним. Взобраться на мост можно было лишь по веревочным лестницам, контролируемым охраной, ну и по платформе с лебедкой, на которой обычно поднимали крупногабаритные грузы для поддержания жизнеобеспечения общины. У них было даже несколько дизельных установок, которые включались, как правило, только ночью и только вовремя чрезвычайных происшествий. Уж слишком тяжело было раздобыть дизельное топливо, хотя многие говорили, что еще лет 10 тому назад светоиллюминация на ними практически в ночное время не выключалась. Чего они не учли, так это опасность со стороны неба. Нет, не летающих монстров, летяг, хотя и они периодически нападали с противными криками, а именно людей, почти людей. «Слышите, вроде кто-то крикнул, не нравится мне это», — тихо прошептала Вика, расталкивая спящих в палатке друзей. «Ничего не слышу, может, привиделось». Сонно пробормотала подружка, ощупывая в потьмах свое оружие. «Да, действительно, кто-то снова кричал», — добавил Макс, выбираясь на улицу со своим неизменным мечом. Дальнейшие события замелькали словно цветной калейдоскоп, раздались громкие выстрелы из автоматов, застрочил крупнокалиберный пулемет. Взорвалась парочка гранат, повсюду слышались крики раненых и выкрики командиров. Хотя каждый знал, что ему нужно делать, но ночью в свете костров и факелов явно чувствовалась паника.
Прямо над их головами раздался громкий голос, он был явно знаком: «Жалкие черви, вы обречены. Ваши пулеметы и зенитки уничтожены. Вашего коменданта я разорвал на куски.
Хотите выжить, сдавайтесь, если ровно в полдень вы не опустите все веревочные лестницы для моих солдат,
следующая ночь будет последней. Это говорю вам я, Шрам, король всех здешних земель. Вы теперь принадлежите мне в качестве рабов или в качестве пищи, черт те что.
Кошмар? Тьфу, тьфу, откуда только у меня такие жуткие сны? Вскрикнула Виктория и открыла глаза. Вокруг все так же было темно, но на краю горизонта появился ободок солнечного диска, и девушка наконец разглядела местность, в которую они попали. После чудесного освобождения от королевских стражников, группа женщин вместе с полоумным Буэна пробиралась сквозь кустарники практически всю ночь. Беглецы могли бы взять лошадей и повозку, но не хотели оставлять никаких следов, да и густым лесом бежать было проблематично, поэтому трупы солдат были закопаны в лесу, а животные с телегой, обменены у крестьян ближайшей деревни на еду, одежду и некоторые полезные в хозяйстве вещи. Оставаться ночевать в местной гостинице было рискованно, слишком свежи были следы пыток. Вскоре измученные беглецы потянулись вереницей сквозь заросли лесной рощи, углубляясь все дальше и дальше от опасности. Парень тащил в мешке на плечах весь свой нехитрый скарб, включая и оружие, что удалось раздобыть по пути. В руках же он нес еле живую бабушку Концепсьон. К счастью, настоятельница бегинок Эсперанса тоже обладала хоть и скудными, но весьма полезными знаниями в травах. Она сумела не только наложить лекарственную повязку, но и приготовить целебные настойки, что придавало сил. Посему повитуха наконец пришла в себя, но успев лишь сказать: «Долорес, девочка моя, как хорошо, что ты жива», крепко уснула. «Потерпите, миленькие, нам осталось идти совсем немного. Я хорошо знаю здешнее место, и с Божьей помощью к вечеру прибудем к нашей общине», произнесла громко главная бегинка, и ропщущие женщины-монахини немного взбодрились. Глава 6. Разрешите доложить преподобный. Тихо произнес верный помощник Сальвадор Дали своему верховному епископу Казабрухасу и, увидав одобрительный взмах руки, продолжил: «Мои верные люди доложили, что отдел расследования еретической греховности Святой Инквизиции под руководством Ивита Эролеса недавно сильно облажался».
«Хи-хи-хи, очень любопытно, Бог наконец услыхал наши молитвы, продолжай, милейший».
«Помните ту странную историю с женщиной, сошедшую с небес? Потом, после неудачной казни ведьмы, наемники-доминиканцы сумели захватить старуху и какого-то блаженного».
«Ну-ну, не тяни кота за бубенцы, много чего люди со страху выдумывают, тебе ли не знать, продолжай».
«Так вот, желая нам насолить, их предводитель передал главного подозреваемого нашему ордену, а свидетелей, королевской страже, дабы те доставили пленников в тюрьму, и мы не могли повлиять на их показания». «Дальше то что?» «Наверняка папа решил схитрить, он знатный интриган, а значит, короля замарать ересью для него не проблема. Не исключено, главное не это, настоящей ведьмой-то оказалась не старуха, как мы поначалу думали, а молодая девчонка в мужском одеянии. Как иначе объяснить те зверства, что она учинила, да и сам побег без нечистой силы не обошелся? Мы до сих пор не выяснили, куда и как сбежали пленники. Все, кто выжил, лишь твердят: козни дьявола, сатана в женском обличии, гиенна огненная и прочую чушь. Так-так, судя по всему, отделу еретической греховности тоже ничего не перепало. Да им не повезло еще больше. Те свидетели, что направлялись в королевский замок, попросту туда не доехали, и куда делась их стража, тоже неизвестно. Необходимо найти беглецов раньше этих нищенствующих монахов, иначе папа нас самих обвинит в несостоятельности, а затем и в ереси. Вы лучше других знаете, чем это заканчивается, оставьте все дела и решите проблему. Верный помощник ничего не ответил, а лишь утвердительно кивнул и ушел из опочивальни, думая про себя, как быстро течет время и многое меняется. Поначалу, на протяжении нескольких десятилетий, Святейшие папы пытались поручить инквизицию обычным епископам и даже угрожали снятием с должности тех, кто будет халатно относиться к очищению своей епархии от еретической заразы. Но епископы оказались не очень приспособлены к этой задаче, они были заняты своими рутинными обязанностями, а главное, бороться с ересью им мешали налаженные социальные связи, прежде всего с местной знатью, которая иногда открыто покровительствовала еретикам.
Тогда, в начале 1230-х годов, папа поручил розыск еретиков монахам нищенствующих орденов, доминиканцам и францисканцам.
Они обладали рядом достоинств, необходимых в этом деле, были преданы папе, не зависели от местного духовенства и сеньоров и нравились народу своей показательной бедностью и нестяжательством. Монахи соперничали с еретическими проповедниками и обеспечивали содействие населения в деле поимки еретиков. Инквизиторы были наделены обширными полномочиями и не зависели ни от местных церковных властей, ни от папских посланников, легатов. Напрямую они подчинялись только папе, а свои полномочия получали пожизненно и в любых форс-мажорных ситуациях могли отправиться в Рим, чтобы апеллировать к папе. Кроме того, инквизиторы могли оправдывать друг друга, так что сместить инквизитора, а тем более отлучить его от церкви было почти невозможно.
«Они не были ведьмами, они были женщинами!»
Воскликнул Сальвадор и тихо позвал своего самого доверенного помощника Марка Антокольского, что-то зашептав ему на ухо. К падающим от усталости женщинам подбежали работающие в поле бегинки с улыбками на лице и криками:
«Наконец-то вы добрались! Как мы рады, что вы вырвались из рук приспешников дьявола!»
«Настоятельница Эсперанса, некоторые сестры сумели уцелеть и добраться к нам из вашей общины.
Они все поведали о наших несчастьях. Хвала Господу, вы живы!»
Виктория тяжело вздохнула и опустилась на землю, ощутив, как тяжелый вес ответственности упал с ее хрупких плеч. Рядом присел добряк Буэна с травницей. Ведь попаданка во времени держалась из последних сил, слишком много было приключений. Глядя на обнимающихся, плачущих от радости монашек и большущее деревянное строение, покрытое диким виноградом, чем-то напоминающее летающую тарелку, ей почему-то на ум пришли стихи Высоцкого: «Наши предки, люди темные и грубые, кулаками друг на дружку помахав, вдруг увидели, громадное и круглое пролетело всем загадку загадав». А в спорах, догадках, дебатах вменяют тарелкам в вину утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну.
«Ой, вон блюдце пролетело над Флоренцией!»
И святая инквизиция под страх очень бойко продавала индульгенции, очень шибко жгла ученых на кострах. А в спорах, догадках, дебатах вменяют тарелкам в вину утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну. «Нашу жизнь не назовешь ты скучной, серенькой. Тем не менее, не радует сейчас. Кто-то видел пару блюдец над Америкой, кто-то видел две тарелки и у нас. А в спорах, догадках, дебатах вменяют тарелкам в вину утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну. Лишь по прошествии целой недели все беглецы пришли в себя, включая и израненную бабушку Концепсьон. Она даже успела принять роды у молодой монашки, и их небольшое поселение в самой гуще леса возросло еще на одного жителя. Все строения поселения, как оказалось ранее, были выстроены монахами-спиритуалами и специально спрятаны глубоко в чащобе, дабы не попасть в немилость испанской церкви. Лишь избранные допускались по тайным тропам к их обители, в число которых входила и матушка Эсперанса. В разные периоды и в разных странах инквизицию интересовали разные группы населения. Объединяло их то, что все они так или иначе отступали от католической веры, тем самым губя свои души и нанося урон и оскорбление этой самой вере. В Южной Франции это были катары или альбегойцы, в Северной – вальденцы или леонские бедняки, еще одна антиклерикальная ересь, стремившаяся к апостольской бедности и праведности. Кроме того, инквизиция преследовала отступников в иудаизме и спиритуалов, радикальных францисканцев, очень серьезно относившихся к обету бедности и критически к церкви. Виктория усиленно тренировалась на конфискованных у стражников мечах и алебарде, ощущающая всем телом, что эти предметы ей хорошо знакомы. Монахини-бегинки лишь сокрушенно качали головами, подбирая с земли очередную сокрушенную вдребезги тыкву, но ничего не говорили вслух. Однажды Вике приснился удивительный и весьма неправдоподобный сон. Главарь клана ехал в бронированном «Мерседесе» и в сопровождении целой кавалькады, таких же бронированных джипов, всего 15 авто. Колонна въехала в узкую улочку каких-то неработающих складов. Первой взлетела на воздух машина, едущая впереди, потом буквально через минуту последняя. Череда взрывов пронеслась по конвою, поднимая больше тонны машины на пару метров и заваливая их на бок. Потом из боковых улочек появились люди в черном с красноречивыми трубами на плечах, и с каждой раздался выстрел, и струя сжатого воздуха выплеснула ракету. Почти все они нашли свою цель. Те немногие охранники, что сумели выбраться из дымящихся и горящих машин, безжалостно уничтожались воинами клана Сага. Лишь одна машина стояла нетронутой прямо посредине горящей колонны, озлобленное лицо главы клана смотрело из тонированного стекла ненавидящим глазами на два подступающих силуэта.
Он скрежетал зубами, словно зверь в клетке, и зарычал: «Все кончено! Переиграли вы меня! Все из-за этой славянской девки!»
«Почему?»
«Не пойму никак! А Сави, сиди здесь в машине, может, они тебя и не тронут.
Донеси главе клана в Хигуте, кто стоит за моей смертью и предательством клана.
Помни о пальцах своего предшественника, он это так не оставит».
Выйди из авто, он вытащил свой меч и сразу же бросился на своих противников. Возможно, он тоже был когда-то из династии самураев или проходил обучение в их школе, потому-то сражался он вполне сносно. Тесня двоих нападавших к стене, мужчина скоро, он стал задыхаться от усталости и допустил ошибку, стоящую ему жизни. Сразу два клинка вонзились ему в грудь, пробивая его насквозь. Упав на спину, он увидел склоняющиеся над ним силуэты. Нападавшие сняли свои капюшоны, и мужчина стал смеяться, выбрасывая толчками их горло кровь, потом резко дернулся и обмер.
«Ну вот и все, Канека, девочка моя, твой ночной кошмар теперь закончится.
Ты вольна выбирать, остаешься с нами и продолжаешь помогать рубить щупальца мафии или вернуться себе домой,
на родину».
Девушка посмотрела на убитого врага, потом куда-то вдаль и сказала: «Спасибо, наставница, за все, что ты сделала для меня, но я сейчас действительно на распутье. Одна часть души постоянно зовет меня к себе на родину, а вторая, живущая внутри, требует немедленно остаться.
Ведь я беременная и думаю, что наверняка это будет мальчик.
Назову его в честь отца, а Кумура, думаю, что время покажет самый правильный выбор». Проснувшись засветло, Виктория тряхнула головой, словно пытаясь упорядочить свои мысли, и став на колени у образа Девы Марии, принялась читать молитву. Она никогда не была истинно верующей, ей скорее всего подходило восточное учение миропознания, но сейчас это было неважно. Слишком много у нее накопилось вопросов, на которые она не могла дать ответы. Память постепенно возвратилась, но не нашла ответы на вопросы, почему она здесь, что значит ее сны и видения, а главное, что делать дальше. Одно она понимала точно: здесь она проклятая ведьма и принесет погибель всем, кто окажется рядом. Девушка даже юродивого парня стала обучать примитивным навыкам владения двухлезвиевого боевого топора, выменянного у селян. К ее немалому удивлению, с каждым разом это у него получалось все лучше и лучше. Было жгучее желание обучить всех женщин владению стрельбе из лука, но понимая, что эти люди с удовольствием подставят и вторую щеку, да где взять тут приличный лук? Смирилась с неизбежным, главной защитницей этой территории, на какое-то время будет все-таки она. На 10-й день все ее навыки очень быстро пригодились. На общину напали ночью. Кроме центрального, округленного дома, где находились общие спальни, столовая и место молитвы, рядом стояло несколько небольших строений, склад, курятник, хлев с тремя коровами и небольшая водяная мельница, где перетирали зерно в муку.
«Спасайтесь, кто может! Грабители! Помогите! Убывают! Насилуют! Это беглые каторжники!»
Раздавалось со всех сторон, потом началась всеобщая неразбериха и бабская паника.
«Спаси, Боже, моих сестер, отведи беду!»
«Сделай так, чтобы это были не людозвери», — услыхала девушка знакомые голоса своих наставниц, а кто-то кряхтя чертыхнулся: «Не гневите небеса, сестра, это обычные голодные каторжники. Лучше спасайте невест Господних от надругательств даже своим целомудрием». Виктория спешно оделась в удобный черный костюм из хорошо выделанной кожи, такие здесь любили носить охотники-мужчины, взяла в руки два коротких меча, запихнула в голенище сапог метательный нож-стилет и выскользнула через окно на клумбу с цветами. «Ой, простите, матушка, пила купель», — произнесла девушка, вспомнив, как здешняя настоятельница буквально молилась на это цветочное величие. Со временем она узнала, что они с Эсперанцией были родными сестрами, да и много другое, как, например, то, что раньше испанцы давали своим детям несколько имен, так как верили в то, что у ребенка будет больше ангелов-хранителей. Сначала это были имена, данные при крещении Намберер де Пила, Пила в купель. Эти имена так назывались потому, что традиционное имя официально регистрировалось во время крещения и хранилось в церковных записях. Постепенно сложилась традиция называть новорожденных двумя именами.
«Буэна, но тихе грздано. Эс мюй мала офендер эй лас мюджирис. Хига боба малас персонас. Буэна, нельзя делать больно. Женщина бежать очень плохо. Я делать бобу плохим людям», —
услыхала Виктория за ближайшим строением и тотчас кинулась на выручку. Когда в зареве загоревшегося курятника появилась огромная фигура, размахивающая топором, то даже залюбовалась. «Вот уж воистину тренировки не прошли даром», — подумала она, разглядев валяющееся вокруг юродивого многочисленное корчащееся тело.
«Помогит те. Наси. Луют. Спаси. Господи!» —
кричал кто-то истошно на грядке с зеленью, и воительница ринулась в бой. Как оказалось, ничего нового, грязные оборванные мужчины с ярко выраженными шрамами от кандалов активно насиловали монашек, всех, кого выловили в темноте. Часть уголовников жадно запихивала себе в рот все, что было съедобным, даже немытые из грядки овощи. Кроме как кричать девы Господни ни на что не были способны, зато возмездие в лице возродившейся Спартаны не заставило себя ждать. Феерические взмахи мечей ловко отсекали не только беспутные головы, но и все остальные выступающие части тел, включая руки, ноги и даже члены. Гладиаторше понадобилось не более 10 минут для того, чтобы все это вонючее воинство бесславно полегло на поле брани, но разве что за исключением тех немногих, кого искалечил милый мальчик Буэна. Свидетелей оставлять было нельзя, поэтому девушка добила каждого острым метательным стилетом. Оказалось, всего нападавших было 13, практически все были без зубов, но со следами плетей на спине.
«Однако, не хотела бы я попасть в здешние каменоломни», —
вытирая кровь с ножа, молвила девушка и устремила взгляд на восходящее солнце. Ей вдруг показалось, что на фоне яркого светила неясная тень монаха, лихорадочно махая шестом по небольшой речушке, удалялась все дальше и дальше. Глава 7. Каталонский инквизитор Сальвадор расхаживал из стороны в сторону в своем рабочем кабинете и морщил лоб. Он был не только помощником каталонского епископа Иоанна Казабрухаса, но еще и неглупым человеком, добровольно принявший чуждую ему веру во избежание выдворения, а то и смерти. по сути новообращенным конверсо с сефардом, испанский еврей со своими принципами и убеждениями. Конверсосы не приветствовали массовые казни и пытки людей лишь за то, что их убеждения расходились с точкой зрения церковной власти. Будучи по молодости, некоторое время в Римском Ватикане, монах изучил в библиотеке ряд церковных и научных трудов и поэтому хорошо знал историю. Инквизиция, с конца XII века епископская, а с 1230-х годов – папская или доминиканская, появилась в Южной Франции. Примерно тогда же ее ввели в соседней короне Арагона. И там стояла проблема искоренения ереси катаров, это дуалистическое учение, пришедшее из Балкан и распространившееся чуть ли не по всей Западной Европе, было особенно популярно по обе стороны Пиренеев. После антиеретического крестового похода 1215 года катары ушли в подполье, и тут меч оказался бессилен, потребовалась длинная и цепкая рука церковного сыска. На протяжении 13 века по папской инициативе инквизицию вводили в разных итальянских государствах, причем в Ломбардии и Генуе инквизиции ведали доминиканцы, а в Центральной и Южной Италии – францисканцы. Ближе к концу века инквизиция была учреждена в Неаполитанском королевстве, на Сицилии и в Венеции. В XVI веке, в эпоху контрреформации, итальянская инквизиция – возглавленная первой конгрегацией папской курии, заработала с новой силой, борясь с протестантами и всякого рода вольнодумцами. В Германской империи время от времени действовали инквизиторы-доминиканцы, но постоянных трибуналов не было, из-за многовекового конфликта между императорами и папами и административной раздробленности империи, затруднявшей любые инициативы на общегосударственном уровне. В конце 15 века новое, или королевская, инквизиция возникла в объединенной Испании, впервые в Кастилии и заново в Арагоне, в начале XVI века, в Португалии, а в 1570-х годах и в колониях Перу, Мексики, Бразилии, Гоа. Но самыми ужасными были другие сведения, древние историки подсчитали, что между 1580 и 1630 годами около 50 тысяч человек по всей Европе были приговорены к смертной казни за колдовство, значительная часть в Испании. Почти 80% осужденных составляли женщины. Охота на ведьм наиболее была более распространена в Каталонии, потому что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, и одно только признание человека было достаточным доказательством вины. «Бабушка Консепсьон, мне кажется, нам нужно отсюда уходить». «Раз нас нашли эти злодеи, то и прислужники в рясах тоже легко найдут», — молвила Виктория, помогая старушке собирать в лесу целебные травы. «Куда ж, девонька, нам идти, если везде одно и то же, власть вечно ненасытных господ и полная безнаказанность церковников-инквизиторов?» «Ты не печалься, здесь вместе с сестрами-бегинками нам лучше всего будет, а там как Господь даст, да уж».
«Точно говорят, Бог не выдаст». «Свинья не съест!»
«Пойду дальше тренироваться, вон уже изгородь наша видна, чувствую, что скоро снова придется меч обнажить. Доролес, солнышко, все время хотела тебя спросить, память то чай не вернулась. Уж больно ты ловко с оружием обращаться можешь, не из этих мест ты будешь. Даже мне, старухе, это видно, так, сразу и не ответить, вроде как многое вспомнила, только все время кажется, что это все не со мной было. Очень много непонятного, какие-то кулачные бои с узкоглазым противником, потом вроде как римский Колизей часто снится, а я там в доспехах прямо на арене». Тут перед глазами девушки снова промелькнула жуткая картинка прошлого. Зазвучал призыв прикона к тишине и покою, но, судя по всему, это бушующее море выплескивающихся людских страстей, желающих свежей крови, не угомонить было даже богам, и он просто взмахнул рукой, давая команду музыкантам. Зазвучала громкая музыка всех наличествующих здесь инструментов, и сражение началось. Более 500 нападавших бросились со всех ног на штурм этой неприступной крепости. Засвистели стрелы и ядра, разбивающие деревянный каркас сооружения вдребезги. В ответ на них полетели камни, дротики и копья. Деревянные щиты легионеров были густо утыканы стрелами обороняющихся. Прозвучала команда начальника карфагенского гарнизона, и сотня воинов-копейщиков, открыв ворота, сошлась в кровавой мясорубке с римскими солдатами. Вначале обе стороны сражались с одинаковым упорством, но вскоре римляне стали побеждать, и прозвучал «карфагенский рог» к отступлению. Максимилиан несколько раз собственным телом защищал свою сестру от верной смерти, уж слишком много было противников вокруг них. Четверых он зарубил своим мечом, еще двоих трофейными добытыми в бою.
Девушка тоже не подвела старую гладиаторскую школу, сразив насмерть троих карфагенцев
с копьями и ранив примерно столько же. Потом их чуть было не раздавила штурмовая башня, которую враг сумел каким-то чудом опрокинуть, им пришлось обоим взбираться по деревянным лестницам, прикрываясь лишь своими щитами. Сверху беспрерывно летели дротики и стрелы. Вот сильный удар камня в плечо девушки, и она с высоты 3 метра свалилась на землю, сразу же потеряв сознание. «Очнись, деточка, что с тобой?» «Сестры, принесите воды, наша Доролес потеряла сознание», — запричитала травница, пытаясь растормошить свою любимую ученицу. «Да вот снова ужасные видения смерти привиделись, это очень нехорошо, мне надо уходить отсюда». «Мне кажется, что я привлекаю за собой смерть, она идет за мною по пятам, и все, кто рядом, ощущают ее смертоносное дыхание», — прошептала девушка, приходя в себя.
«Не переживай, милая, чему быть, того не миновать».
«Ты вправе принять любое решение, я, к сожалению, тоже чувствую сердцем беду. Давай-ка поутру мы соберем тебя в дорогу. Ты и так много для нас сделала, только очень прошу тебя, возьми с собой Буэна. Негоже ему в женской обители находится, девки то в самом соку будут, оторвут ему пиписку невзначай, а там, глядишь, он помощником тебе будет. Юродивый ведь хороший малый, сильный. Даже не знаю, бабушка, я подумаю, ты ведь знаешь, он очень заметный, да и вам здесь защита нужнее будет, я ведь и оружие почти все оставила. Скажи на милость, а куда подевались все мужчины из этого селения, ведь я помню, ты говорила, что все, что здесь построено, это труд монахов-отшельников». «Это истинная правда, Долорес, настоятелем этой обители был родной дедушка сестер Пилы и Эсперансы. Звали его Жозеф Николя Робер Флери, но, к сожалению, они так доподлинно не выяснили, что с ним произошло, как и с другими обитателями общины. В один прекрасный день они все просто исчезли. Говорят, что их забрали лесные духи или сожрали людозвери, они с сестрой еще совсем маленьким были, когда их привезли на это место. Здесь, в каталонской провинции, и обосновались первые монахини-бегинки. Скажи, бабушка Концепсьон, а кто это такие людозвери?» «Да, никто толком не знает, свидетелей живых не осталось, но вроде как в шерсти они все, да и обличие демоническое у каждого».
«Тьфу-тьфу, мерзость какая! Спаси меня, Господи!»
Утром Виктория попрощалась с травницей Концепсьон и настоятельницей Эсперансой, взяв лишь худой рюкзак с едой да узкий стилет, воткнутый за голенище, словно призрак воительница растворилась в речном тумане. Практически сутки попаданка во времени брела лесными чащобами, ориентируясь лишь на набросок карты от настоятельницы Пилы, а когда наконец вышла к людским поселениям, то настолько устала, что решила скоротать ночь меж корней огромного дуба, возвышающегося неподалеку проездной дороги. Всю ночь девушке снились кошмары, то невиданные монстры, пытающиеся разорвать тело на части, то какие-то разбойники в черных одеяниях и с мечами наперевес, рубящие кожу в лоскуты. Проснулась она уже под утро от истошного женского крика. «Ну вот, снова началось», — прошептала Вика, открывая глаза и покрепче взявшись за рукоять холодного оружия. В утреннем тумане глаза девушки четко различили худую лошадь, испуганно фиркающую под ноги, телегу-кибитку, покрытую грубой тканью, а рядом на земле копошащееся тело. Одно все в красных потеках крови, мужское и, скорее всего, мертвое. Два других, судя по худым фигурам и слабым крикам, женские. Все ясно, везде одно и то же, грабежи, насилие и мракобесие, причем рядом с поселением. Ну, когда это уже закончится? Мысленно спросила себя Виктория и словно тень метнулась к нападавшим. Нападавших было пятеро, четыре мужчины в драных одеждах, пыталась было изнасиловать активно сопротивляющихся женщин, точнее девушек, а пятая толстая вся в оспинах предводительница, обыскивая скудный груз, обиженно ворчала: «Ну что за голытьба кругом, третий раз на этой неделе грабим».
А кроме скудных харчей, сельской утвари и мохнатых дырок ничего не перепадает.
«Слышь, оглобля, закрой рот этим дурам, да шеи не сверни, как в прошлый раз, мы их потом в бордель портовый продадим, хоть какие-то гроши будут».
«Только не покалечьте их там, скоты, живой товар он целым нужен».
«Тебя, конь, это особенно касается, ты и мне своим причиндалом больно делаешь, а через меня половина порта прошло, кхе-кхе, кхе, не помешаю». «Может, договоримся по-хорошему, вы тихо исчезаете, а я делаю вид, что вас не вижу, или...»
Договорить Вики не дали, с криком «Лови третью шлюху!».
На нее набросилось сразу двое насильников. Первого девушка встретила ударом пах с такой силой, что все услыхали треск и утробный хрюк падающего тела. Второго мародера воительница подсекла ударом ноги и добила в горло ребром ладони, дробя хрящи. Когда, наконец, грабители сообразили, что перед ними не беззащитная жертва, то бросились уже с оружием, позабыв обо всем. Тяжелая дубина просвистела у спасительницы прямо возле уха, краем глаза, она заметила движение в кибитке и буквально чудом увернулась от пролетающей стрелы. Эта подлая атаманша вполне профессионально применила свой боевой арбалет. Второй раз выстрелить беглянка не дала, метнув острое лезвие стилета прямо ей в глаз. Когда на шее сомкнулись медвежьи объятия врага, Спартана не колебалась ни секунды, а, охватив руки и подбросив высоко ноги, резко накренилась вперед, бросая врага через себя на острые вилы, торчащие из повозки. В очередной раз уклонившись от дубины, Вика поняла, что ее враг был явно не новичок в подобных драках, так как не давал возможности подобраться к нему поближе.
«Ну все, котенок, отосрался!»
В который раз крикнула воительница, явно подставляя голову под удар, но в последний момент поменяла траекторию и ударом ноги ломая коленную чашечку бандита. Визгливый крик чуть было не оглушил, но сразу же прервался. Так как стрела из арбалета воткнулась насильнику прямо в лоб, входя чуть ли не насквозь.
«И сдохни, гадина! Ненавижу!»
Закричала одна из девчушек, голубоглазая крестьянка, заряжая очередную стрелу.
«Все-все! Успокойся, девонька!»
«Они все мертвы, надо побыстрее отсюда убираться», пыталась было успокоить. Бормотала Вика и, наконец, отобрала грозное оружие из дергающихся в нервном припадке рук. Вторая девчушка, роняя слезы, гладила волосы лежащего в пыли мужчины со стекленевшим взором. «Это был ваш отец?» Спросила беглянка у второй и, увидав кивок, стала оттаскивать труп из дороги. «Чего-чего, а разборок с местными властями ей уж точно не нужно. Почти целый день...» Она потратила на помощь этой несчастной семье в погребении. В благодарность ее накормили и дали припасов, а в качестве трофеев оказался арбалет с 20 стрелами и короткий острый меч. Судя по виду, теперь она больше походила на юношу-охотника, чем на хрупкую девушку. «Ну, ничего, нету гербовой бумаги, будем писать на простой», — молвила Вика, глядя на свое отражение в воде деревянной катки, продолжив: «Наверное, парни, мне здесь будет поспокойней.
А то все мужики какие, то озабоченные нынче, не иначе к весне дело идет, котяры мартовские, лять».
В эту ночь ей снился удивительный прекрасный сон, наверное, один из лучших за все последнее время, возможно, потому, что постелили ей на сеновале чердака, где разноцветие сушеной травы могли навеять и не такие эротические видения. Девушка лежала абсолютно голой на лесной опушке, вдали виднелся величественный замок. Вика точно знала, что он принадлежит ей, как и тот хорошо сложенный мужчина, бегущий к ней навстречу. Он тоже был в неглиже, прекрасно развитый торс, широкие плечи, улыбающееся лицо. Когда глаза девушки опустились вниз, то лицо вспыхнуло пылающей краснотой, ибо его возбужденный приап красноречиво говорил о его желании и намерении. Молча подойдя к избраннице, мужчина опустился на колени и принялся обцеловывать все тело избранницы, не пропуская ни дюйма. Особенно досталось возбужденным соскам груди и, конечно же, увеличенному похотнику. Когда мужской меч наконец вошел в женские ножны, то Вика издала столь громкий вскрик удовольствия, что даже всполошила лесных птиц на ближайших ветках. Женское естество впитало мужскую сущность до самого конца, и начался прекрасный танец любви. Их движения были ритмичны, а позы весьма разнообразны. Особенно понравилось быть лихой всадницей на этом необъезженном жеребце или самой оказаться обузданной жеребицей сзади. Оргазм настигал девушку вновь и вновь, заставляя тело биться в сладостных судорогах, а внутренности сжиматься словно в родовых схватках.
«А-а-а! У-у-у! А-а-а!»
закричала Виктория, нервно всхлипывая, и, наконец, проснулась. Вокруг все так же была темнота, а сквозь прореху черепичной крыши виднелся краешек луны, истинной владычицы женского начала. Глава 8. Всю ночь помощник епископа Казабрухаса и по совместительству главный инквизитор Сальвадор ворочался и кричал во сне от ужаса. В который раз ему снились кошмары, кровавые битвы, где он был беспощадным гладиатором Максимилианом. Вот и в этот раз он скатился во сне на пол, весь мокрый от пота и с кровавой пеной на губах. Казалось, во сне прошлая жизнь наемного убийцы не давала ему покоя и сейчас, вцепившись костлявыми пальцами в край монашеского одеяния. Заполненный водой Колизей представлял собой большое овальное озеро, в котором плавали корабли, на веслах сидели прикованные цепями преступники, а на палубах во всеоружии ждали схватки гладиаторы и пленные солдаты противники Рима. Маленькие лачонки с воинами, изображающие персов, со всех сторон, словно стая гончих псов, атаковала две большие галеры с экипажем в одежде римских легионеров. Началась кровавая мясорубка, сотни стрел унеслись ввысь, поражая врага на расстоянии. Несколько шальных древ угодили даже в зрителей, но этого даже никто и не заметил, продолжая безумствовать в восторженных криках трибун. Десятки копий и дротиков были брошены римлянами в ответ, и часть довольно-таки удачно выкосила нападавших персов. В воде уже плавали окровавленные трупы и молящие о пощаде раненые. Вот кто-то запустил из ручной пращи огненное ядро, пропитанное зажигательной смесью, и палуба одного из кораблей запылала. Пытаясь загасить пламя, Максимилиан перевернул бочку с водой, но чуть было не поплатился жизнью. От сильного удара беремой о борт корабля его выбросило за борт, а когда он попытался подняться наверх, то там уже шла настоящая рукопашная схватка. Сразу же два смуглолицых воина стали атаковать его кривоносыми саблями с обеих сторон. Чудом уклонившись от удара по шее, гладиатор буквально пополам разрубил одного из них мечом, а второму щитом перебил горло. То тут, то там раздавались проклятия врагов и восторженные крики его сотоварищей. Еще больше было смертельных вскриков и стонов умирающих. Толпа ликовала настолько, что некоторых буквально растоптали насмерть в местах наибольшего скопления народа. Нептун будет доволен столь богатой жертвенной жатвой. Снова запылали корабли, на этот раз кто-то из врагов сумел поджечь паруса. В дыму и огне воины сражались весьма достойно, хотя их и становилось с каждым часом все меньше и меньше. Все тело Максимилиана было залито кровью пока что чужой. Персы лезли со всех щелей, словно тараканы. Он рубил вражьи головы налево и направо, а им, казалось, не было конца. Когда снова сломался меч и треснул щит, он стал колоть врага трофейным копьем, потом рубить тяжелой секирой. Еще дважды от напора противника он оказывался в воде и снова забирался на трирему, так до самого утра. Все вокруг было залито кровью и усыпано телами как врагов, так и друзей. На его корабле в живых осталось не больше десятка воинов, это из целой сотни невольников. Руки были словно из свинца, а тело переставало слушаться. Мужчина с удивлением заметил, что уже наступила ночь, вокруг все также слышалось пыхтение воинов, дерущихся за свою жизнь. Гарь от тлеющих парусов и древесины больно щекотала ноздри. По всей арене зажглись яркие факелы, враг то отступал на свои маленькие беремы, то снова норовил протаранить их сбоку и потопить. Воды озера были красными от крови. Рядом с ним лежал со стрелой в глазу его единственный верный товарищ по школе Емельян. Мощная броня и огромная физическая сила не помогли ему выжить в этом пекле.
«Боги примут тебя за праздничный стол, друг, прощай, чувствую, что моя смерть будет следующей».
Прошептали его потрескавшиеся губы. Максимилиан с трудом дотянулся к кожаному мешку с водой и почти наполовину его опорожнил. Наступило временное затишье, надолго ли? Воин снова вспомнил свою жену Лукрецию и сестру Крескентию. Сумеет ли он выжить и вырваться из арены, чтобы их спасти? Наступил спасительный рассвет, очередная атака малочисленных персов закончилась для них так же плачевно. Как и все предыдущие, римляне отразили натиск вопреки всему: «Подойди поближе, Марк Антокольский. Прости за мой вид, мучила бессонница, но я вижу по глазам, что ты раздобыл для меня нужную информацию. Давай, раб Божий, не томи глагольствуй», — молвил инквизитор Сальвадор и протянул своему верному помощнику тяжелый мешочек с золотыми монетами. «У меня для вас сразу две новости, не скажу, что обе приятные, но вам видней. Первая новость: я нашел такие-то каталонскую ведьму из деревушки Саент. Да ту самую, что якобы сверглась с неба после массовых повешений еретиков.
Не буду утверждать, что это правда, но то, какой она обладает колдовской силой, видел собственными глазами.
Помните, монсеньор, заброшенную лесную обитель Жозефа Николя Робер Флери? Этого бывшего инквизитора, подлого отступника веры и нарушителя церковного спокойствия, проповедующего Алумбрада. У него, кажись, еще дочери бегинками стали.
Конечно, помню, из-за него сам попал в немилость Ватиканской канцелярии.
Надеюсь, он уже подох в подвалах королевского замка, кажись, его пытали.
А потом отрезали язык и выкололи глаза за богохульство, именно так.
Так вот, это рыжее бестие к ним как-то чудом прибилось, я по вашему величайшему указанию навел на это селение беглых каторжников, чтобы наконец сожгли это гнездо ереси, ну и что же? Неужто не справились с полусотней перепуганных монахинь?
Хуже, мой господин, намного хуже. Девка перебила их всех до единого, словно это были беспризорные мальчишки.
Там еще какой-то полоумный великан оказался, дурак дураком, но пару отпетых уголовников топором рубанул, словно сухие бревна. Сам еле-еле ноги унес на хлипкой лочонке. Да, дела. Думаю, без королевской гвардии здесь не обойтись или на худой конец без наемников-францисканцев епископа Иоанна Казабрухаса. Прикажете святейшей девку изловить да сжечь, а перед этим четвертовать и повесить?
Нет, брать живьем, только живьем.
Что-то слишком много непонятного происходит в последнее время, надо во всем разобраться. Чувствую, что слуги дьявола становятся все сильнее.
Что там за вторая новость, Марк?
Ну это, как вы просили. Я выяснил наконец, почему нашим епископом так интересуется отдел расследования еретической греховности. Святой инквизиции и лично главный инквизитор ревет Эролес, чего застыл проныра. Денег больше не дам, и так половину церковной кассы трачу на твою сыскную службу. Нет, монсеньор, золото больше не нужно, там, короче, кровная неприязнь. Помните ведьм в каталонском селении? Среди казненных оказалась некая Джован Ди Паола, невеста этого выскочки, Они вроде как венчаны были.
Беременная она к тому же оказалась. Черт, бы побрал нашего епископа с его кровожадностью. Прости, Господи.
Так это получается, что спокойной жизни нам всем не видать, пока не издохнет Эролес или сам, или Бог не призовет к себе Иоанна Казабрухаса, он старый немощен, озвучил вслух устрашающие мысли своего хозяина монах Антокольский, но увидав, как тот испуганно перекрестился,
перевел разговор в другую сторону. Так все-таки.
Что прикажете делать с беглянкой, монсеньор, изловить по-тихому или на месте прирезать? Погодит и резать, нам она как раз живой нужна. Собери всех своих людей только без лишнего шума и притащи ее ко мне. Уж очень хочется с ней потолковать. Дальше будет видно, когда еще наш епископ приставится.
Может, нас раньше за ересь на дыбу потащат, упаси Господи такой участи, монсеньор.
Мы ведь свято соблюдаем все догмы и всячески помогаем истреблять ересь, разве что всякие политические интриги. Так это все делают, вот именно. Надеюсь, ты еще не позабыл процесса над рыцарями-тамплиерами, обвиняемыми в ереси и поклонении дьяволу, или Жанну де Арк, обвиняемую примерно в том же. На самом деле и те, и другая представляли политическую помеху или угрозу для, соответственно, короля и английских оккупантов. Вспомни, в Италии имелись свои катары, вальденцы и спиритуалы, позже распространилась ересь дальчинистов, или апостольских братьев. Они ожидали второго пришествия в ближайшем будущем и проповедовали бедность и покаяние. Наша испанская инквизиция занимается прежде всего новыми христианами, преимущественно еврейского, а также мусульманского происхождения, немногочисленными протестантами, гуманистами из университетов, ведунами, ведьмами, мистиками из движения Алумбрада, просвещенных, которые стремились к единению с Богом по собственному методу, отвергая церковные практики и различными вольнодумцами, а также женщин, подозреваемых в колдовстве. Виктория с трудом передвигалась по лесной дороге, последние поселения оказались у нее за спиной, впереди шумел лес и уже надвигались сумерки. Нужно было искать ночлег и заодно подумать, как устроить свою жизнь в дальнейшем. То, что она покинула общину монахинь-бегинок, ее немного успокоило. Теперь сестер не бросят в костер за ее пребывание там, а вот что делать дальше? Лучшим вариантом было выйти в крупный город и там затеряться, найти работу. Еще лучше сыскать какого-нибудь бедного принца и выйти за него замуж, потом пойдут дети. «Внуки и т.д. и т.п. точка», — подумала девушка, тихо молвив, «не то всю жизнь придется драться с разными отбросами, как давеча», и неожиданно вспомнила детскую песенку «Их было 5, нас 25». «Мы дрались, пока не сравнялись. Потом мы побежали».
«Но мы им бы дали, если бы они нас догнали».
Сильный треск в кустах заставил девушку замереть, а потом резко прыгнуть в сторону. Как оказалось, вполне вовремя, на тропу вышли люди, точнее зверолюди. Около 20 человекоподобных существ были одеты в шкуры, а на лицах виднелись ужасающие маски, некоторые сделанные из дерева, а некоторые из кожи, скорее всего человеческой, и все в неприятном демоническом оскале. Все прошли мимо буквально в паре метров от беглянки, и она уж было мысленно перекрестилась, когда последний силуэт остановился, принюхался, а потом развернулся и, указав пальцем на кусты, где она пряталась, злобно закричал. «Здесь прячется добыча, женщина, мяса мало, но она абсолютно здорова. Ежели зажарить человек 10 прокормить можно, хх-хх-хх, да блин», фраза «чик-чирик-киздык-ку-ку», «царствуй лежа на боку», стала для меня уже не актуальной. Зашептала Виктория и стала готовиться подороже отдать свою жизнь. Привстав на колено, девушка уж было хотела выстрелить из снаряженного арбалета, но помешали ветки, поэтому беглянка собралась было прыгнуть с мечом на ближайшего противника, как острый укол в шею обездвижил тело, а потом свет померк и она провалилась в пустоту. Глава 9. Вот Крупиларий уже занес меч для последнего решающего удара, но противник Секутор поднял руку для «позорной», сдачи, и гладиатор оглянулся на трибуны, ожидая решения толпы. Зрители взревели в предвкушении очередного кровопролития, и большая часть зрителей подняла большой палец вверх, что означало, насади его на клинок, меньшая же часть сжалилась, опуская палец вниз, оружие воткни в землю. Воин резко взмахнул мечом, и голова в шлеме покатилась в сторону оголтелой человеческой массы. С поля боя стали уносить убитых и раненых, а немногих уцелевших победителей приветствовали восторженными воплями и бросаемыми на окровавленный песок монетами и даже драгоценностями.
«Авей Сизар, Маритурити и Селутант! Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!»
произнесли хором вышедшие в центр амфитеатра гладиаторы. И хотя правителя среди зрителей не было, но традиция превыше всего. Когда раздался звук трубы и барабанная дробь барабанов, воины схлестнулись в яростном смертоубийстве. Кто-то, будучи бесправным рабом-пленником, кто-то должником, а кто-то из-за своего эго, которое шептало на ухо: «Добудь признание и славу, и станешь безмерно богат». Крескентия была вооружена длинным копьем и коротким кинжалом за голенищем. Из защиты был прямоугольный щит, шлем, наплечники и бронзовые поножи. Первым противником девушки оказалась настоящая амазонка с длинным мечом и круглым щитом. И хотя другой защиты у нее не оказалось, но и с тем, что было в наличии, она обращалась виртуозно. Несколько раз Крескентия была на волосок от смерти и даже получила несколько весьма болезненных порезов, но жесткая выучка у бывшего гладиатора Руфина дала результат, когда перерубленное пополам копье выпало из рук, девушка сумела воткнуть острый клинок кинжала в глаз противницы. Передохнуть спартане не дали. Ретиарий, с потерянной в бою сетью и без шлема, набросился на нее сзади с трезубцем и практически пригвоздил ее к стене, отчего даже треснул щит и пару ребер. Дальнейшее девушка помнила с трудом, словно ее руками и ногами руководил кто-то другой и словно марионетку невидимый дергал за нитки. Упав на песок в широкую растяжку, девушка нанесла резкий выпад кулаком в сторону незакрытого паха мужчины с такой силой, что раздался хруст, и он, судорожно глотая воздух, завалился на спину. Подойдя к нему вплотную, Крескентия подняла оброненный трезубец и вонзила его в грудь врага, а в голове снова вспыхнул образ девушки с именем Виктория. Вокруг нее слышались удары мечей, треск ломаемых щитов, крики раненых и хрипы умирающих. Следующий враг был не менее коварным. Он буквально перед ней зарубил топором одного из партнеров по гладиаторской школе и даже сумел сбить острие с головы ее шлема, как снова неведомая сила выбросила разжатые пальцы, и они вырвали кадык из горла противника. Толпа вначале онемела от столь непривычного способа убийства, а потом взревела в кровожадном неистовстве. Кто-то из толпы на переднем ряду крикнул: «Откуда ты, девушка?»
«Пусть хранят тебя боги!»
«Как тебя зовут, гладиатор?»
Она удивленно рассматривала в ладони окровавленную плоть и громко сказала: «Я честная римлянка. Меня зовут Спартана». Весь амфитеатр поднялся на ноги, начал орать, что есть силы: «Спартана! Спартана!
Спартана!» Виктория открыла глаза, тошнотворный запах горелой человеческой плоти, казалось, заползал не только в ноздри, но и в душу, отчего девушку стошнило прямо под ноги. Оглянувшись по сторонам, воительница с отвращением отметила для себя, что снова находится в плену и на этот раз у настоящих каннибалов. Этот факт легко угадывался по человеческим костям, разбросанным по периметру лесного лагеря, и человеческим головам, воткнутым в деревянный частокол ограды. Сама беглянка находилась в деревянном загоне для скота, на это указывал вонючий навоз и кучки сена. На нем, тесно прижавшись друг к другу, находилось еще пятеро женщин разного возраста. Кто-то явно в монашеском одеянии молил о спасении, призывая Бога, а кто-то всячески проклинал лесных бандитов.
«Чтоб вы все издохли, твари! Ненавижу!»
шептала молодая, весьма красивая женщина, вытирая слезы и со стоном добавив: «За то,
что убили моего мужа и сына, гореть вам всем в аду!»
«Как тебя зовут, бедняжка? Куда я попала? Скажи на милость!» Спросила Вика, ощупав свой сапог, и радостно улыбнулась. Эти маньяки не удосужились ее хорошо обыскать. Острый стилет находился в голенище сапога, а в умелых руках мог сотворить чудеса. «Меня зовут Мария де Пилар, Исп. Пилар, столб, я из здешних мест провинции Супремы. Вот ехали семьей на воскресную ярмарку в город, да немного заплутали в тумане». Дальше воспоминания и горечи утраты снова привели несчастную в истошный вой и плач. Лишь через полчаса она пришла в себя и, немого успокоившись, продолжила рассказ. «Рядом с нами четверо монашек из ордена, Святой Девы Марии, они настолько напуганы, что и слова не скажут. Представь себе, они по-настоящему верят, что находятся в руках сатаны, а его слуги, демоны, сожрут их заживо или снасильничают. Убеждена, что только по этой причине эти дикари первыми убивают мужчин. Да веселенькая компашка получается, меня, кстати, зови Доролес, я хоть и в мужском одеянии, но все ж таки дева. Судя по всему, вы и не думали бежать отсюда. Какой там бежать, когда нас 3 дня назад сюда притащили, то было больше 10, мужчин они первых убили. Некоторые попытались было скрыться в лесу, но их быстро нагнали, это их дом, да и усыпляющие стрелы они ловко применяют. Может, знаешь, откуда эти зверолюди появились, только прошу без домыслов и сказок. Не буду врать, просто не знаю, у нас и раньше люди пропадали, особенно грибники, лесорубы, охотники, теперь то понятно почему. Есть у меня подозрение, что это бежавшие крепостные или каторжники, одичавшие в лесной глуши, но кто же подтвердит то? Так, что ни разу хозяевам не жаловались, вы ведь кому-то принадлежите. Нашим феодалам начхать на нас с большого дерева, им бы только сытно жрать, да вдоволь пить, но еще угождать всем прихотям короля и святой церкви. Слушай, Пилар, хочешь сбежать? Мне нужна твоя помощь, не хочу, чтобы нас с тобой забили, как безвольный скот, или изнасиловали гурьбой. После этих слов, словно их услыхав, к ним ворвалось 4, полулюдей-полузверей, и утащили отчаянно сопротивляющихся монахинь в неизвестном направлении. Что там было с ними в сумраке костра, можно было только догадаться, но точно ничего хорошего. «Странно, чего это они нас не потащили?» — спросила Виктория, брезгливо поморщившись. «Ничего странного, подруга, ты на мальца больше похожа с короткой стрижкой, а меня они уже по-всякому использовали, ноги свести не могу, еще там на поляне, когда мужа и сына убивали». Снова женские рыдания и воинственные голоса перевозбужденных мужчин. Лишь сейчас Виктория в отблесках костров увидала, что почти все племя каннибалов было уже без масок. Лишь несколько грузных силуэтов их не снимали, это были явно женщины, так как огромные груди, высунутые из грязной одежды, это явно подчеркивали. «Что это они делают? У меня, наверное, галлюцинация». Удивлению девушки не было пределов, так как 4 явно рожавших самок кормили грудями взрослых мужчин. «Не знаю, что это такое, Доролес, но я такое 3-й наблюдаю, думаю, что эти мрази настоящие ведьмы и руководят всеми самцами племени колдовством. Слушай, я ведь до недавнего времени считала всех женщин безгрешными жертвами, гонимых церковью, а сейчас получается, что ведьмы на самом деле существуют». «Сама все видишь, я ведь дочерью священника была до замужества и часто задавала ему подобный вопрос, а он все твердил, что женщины — существа излишне эмоциональные и недостаточно разумные. Во-первых, они часто отступают от веры и поддаются влиянию дьявола, а во-вторых, легко ввязываются в ссоры и склоки и ввиду своей физической и юридической слабости в качестве защиты прибегают к колдовству». «Точно-точно, Мария, еще я слыхала, что ведьмами назначали не обязательно молодых и красивых, хотя молодых и красивых тоже, в этом случае обвинение в ведовстве отражало страх мужчин, особенно, вероятно, монахов, перед женскими чарами. За сговор с дьяволом судили и пожилых повитух, и знахарок, Здесь причиной мог быть страх клириков перед чуждым для них знанием и авторитетом, которым такие женщины пользовались в народе.
«Ау-у-у-у, помогите! Господи, спаси наши души! Прости нам грехи наши!»
Слышались истошные вопли насилуемых монахинь. «Все более ждать нельзя, нас никто не охраняет, пока все дикари отвлеклись, надо бежать!» Мужской мозг плавно в члены перетек, зашептала Вика и потащила подругу по несчастью к темному провалу изгороди. Там явно был старый лаз.
«Нет, погоди, а как же те несчастные? Может, мы сможем им помочь? Ты хочешь к ним присоединиться? Ты что, не понимаешь, что с ними справится только регулярная королевская армия или частные войска, и то, ежели возьмут в окружение? Здесь они каждый куст знают, а нам все в диковинку будет. Все ползи давай, там точно дыра виднеется, только сеном завалено». К счастью для девушек лаз действительно был, их побег оказался незамеченным. Лишь единожды уже на выходе из лагеря они нос к носу столкнулись с двумя полусонными часовыми. Два профессиональных отточенных удара ножа быстро привели состояние живое в неживое, и оба трупа почти беззвучно завалились на спину. Как-то лихо их по горлу, они даже не вскрикнули: «Это будет месть за мою семью». «Ты вообще кто, селянка или действительно охотник?» «Помолчи лучше, а то услышат, нам без серьезного оружия не выбраться, мне мой арбалет нужен или меч, на худой конец, но лучше и то, и другое. Жди меня на краю опушки за крайней хижиной, там, где головы торчат на кольях».
«Я быстро вернусь, обещаю».
«Стой, не уходи, мы почти на свободе, умоляю, не возвращайся, поймают». Последнюю фразу девушка уже не слышала, тело внезапно ощутило доселе невиданную силу, глаза стали видеть словно днем, да и движения стали словно у кошки. Теперь это была не Виктория, не слабая Даролес или воинственная Крескентия по прозвищу Спартана. Сейчас она стала безжалостной ниндзей и убийцей Канека. Бесшумно вернувшись в лагерь, девушка полностью измазалась грязью и буквально растворилась в темноте и появлялась лишь для того, чтобы убивать. Убивать всеми подручными средствами. Вначале она вдоволь накормила кровью свой стилет, потом раздобыв в пустой хижине арбалет, она использовала все стрелы без промаха. Короткий меч и трофейный топор тоже вдоволь порезвились, отсекая все выступающие части как каннибалам-мужчинам, так и ведьмам-женщинам. Последних безжалостный ночной убийца убил с особой жестокостью, каждый обрубив кисти рук и стопы ног, засунул головой в крупный муравейник. Кто не знает, муравьи никогда не спят и особенно не любят, когда их дом рушат. Смерть будет долгой и мучительной, но что ж, каждому воздастся по делам его. Остановилась Канека лишь когда все были мертвы, а на глаза попались визжащие от ужаса монахини. После многократных изнасилований они были все в крови и мужской сперме, но никуда не бежали. Страх полностью парализовал их волю. Лишь прикрывая ладошками свои девичьи тайны, они оторопело смотрели на внезапное освобождение, как на немыслимое чудо.
«Все позади, перестаньте орать, дуры, у меня от вашего визга уши заложило. Я королевская охотница Долорес, и каннибалы все мертвы».
Грозно крикнула Виктория, и тотчас наступила мертвецкая тишина.
«Найдите какие-нибудь тряпки, чтобы одеться, да еды побольше, нам еще из этого ада выбираться пару дней».
«Понятно, бабоньки». Судя по молчаливым кивкам и хаотическим движениям в поисках указанных предметов, спасенные все поняли правильно. Сказать, что Мария де Пилар удивилась толпе беглянок-монахинь, значит ничего не сказать. Ее лицо перекосило, а изо рта лишь зазвучало: «Как так-то? Как так-то? Как так-то? Как так-то? Как так-то?»
«Все хорош заикаться, подруга, враги повержены, а мы идем домой. Только не спрашивай больше ничего, сама не пойму, как так славно получилось. Может, я тоже злобная ведьма или в прошлой жизни была великим воином.
Глава 10. Как наши дела по рыжей бестии, упавшей с небес?
Вы ее нашли и уже задержали? Спросил епископ, нервно шагая по комнате замка. Иоанн Казабрухас был не только священнослужителем и ревностным борцом с ересью. За долгие годы преданной службы папской церкви и королевскому престолу у него накопилось немало влияния, денег и, что особенно приятно, власти. Этот замок ему достался в благодарность за истребление тысячи невинно загубленных душ, как и его хозяина, замученного в пыточных Святой Инквизиции. По ночам он слышал десятки голосов у себя в голове, молящих о пощаде, и часто видел размытые фигуры сожженных на кострах людей, особенно по ночам. Но инквизитор пока держал себя в руках и никому, даже близкому помощнику, в этом не признавался, ибо так еще много предстояло сделать. Да именно власть делала обеспеченных людей поистине непредсказуемыми, точнее стремление увеличить свое влияние как можно больше и как можно дальше. Все это прекрасно знал и его верный помощник Сальвадор, но в отличие от своего руководителя, он понимал и все опасности, с этим связанные, ваше преподобие, к сожалению, пока нет. Хотя есть явные зацепки. Мои лучшие люди перешерстили половину Испании, но следы этой мерзавки затерялись в лесах на севере Каталонии. Вы прекрасно осведомлены, что там бесчинствуют банды мародеров и те самые зверолюди, трупы которых мы обнаружили недавно. Погоди, про этих безумцев, одержимых демонами, я знаю, но то, что их перебили, слышу в первый раз.
Кто на этот раз постарался? Ты снова натравил на них беглых каторжников или расщедрился, наняв королевскую гвардию?
Здешние наемники просто увольни, ни за что не поверю в их способность выиграть на поле боя, а уж в лесу и подавно.
Откуда вы сведения, надеюсь, не от пьяных лесорубов?
Нет, монсеньор, данные самые правдивые, об этом мне поведали 4 монашки нашего ордена, Святой Девы Марии, что в землях Арагон, только вчера ночью они добрались к нашему замку и поведали об этом. Наши лучшие люди уже работают там, дабы убедиться в сказанном.
Налей нам бургундского вина из закромов подвала и продолжай дальше.
С их слов, неделю назад на них напали незнакомцы на лесной дороге, когда они шли собирать милостыню на городской ярмарке. Поначалу сестры решили, что это демоны, ибо в них было мало человеческого, дальше не томи, только покороче. Я очень устал, глотнув красной жидкости из серебряного кубка, грубо вымолвил епископ.
Ваше святейшество, здесь нельзя ничего упускать, так как снова появился демон-незнакомец, точнее незнакомка в мужской одежде, рыжеволосая дева, которая и перебила этих недолюдей всех до единого.
Дьявол, меня подери!
Ничего себе поворот судьбы, ты уверен, что это наша ведьма из каталонской деревушки под названием Саен?
Неужто правда, одну из них мы в тот раз упустили?
Может, нашим дурехам от страха все это просто померещилось?
Пока не могу сказать точно, но слишком много совпадений, такс, повелеваю, отбросить все дела и заняться лично этой рыжеволосой.
Нужны будут деньги, возьми из церковной казны.
Давеча один вельможа-еретик, дабы избежать дыбы, выкуп внес весьма впечатляющий даже для меня.
Слушаюсь, монсеньор, рано или поздно мы схватим беглянку, но почему-то мне кажется, пользы от нее сейчас намного больше, чем вреда.
Помните рыжую бестию Жанну де Арк?
Святая Жанна, орлеанская дева, это французская пастушка, рожденная в Домреми на границе Эльзаса в 1412 году, которая вышвырнула англичан из Франции.
Вы, как всегда, правы, монсеньор, та самая, что в 16 лет от роду, переодевшись в мужское платье, каким-то образом сумела убедить французского дофина, наследника престола, в том, что ей доверена божественная миссия вернуть ему утраченный трон. Под ее командованием французское войско вынудило англичан снять осаду Орлеана, и юго-запад Франции был освобожден от английского ига.
Год спустя Жанна на голову разбила врага в сражении при Пуатье и тем самым сделала возможной коронацию Карла VII в Реймсе. Но после неудачной осады Парижа в 1430 году Жанну захватили в плен свои же завистники из французской знати, да еще и продали ее англичанам, которые впоследствии передали пленницу духовенству. «Неплохие познания в истории, мой милый друг, всегда ценил в тебе это, надеюсь, ты прекрасно помнишь, чем это для нее закончилось?» «Конечно, помню». Жанну обвинили в колдовстве и 30 мая 1431 года прилюдно предали огню. Несчастной девочке было всего 19 лет от роду. Ее мученическая гибель возродила боевой дух французов, и в 1453 году они, наконец, освободились от засилия британцев. С тех пор Жанна превратилась в национальный символ Франции, и об этом знают все маломальски начитанные люди даже у нас в Испании.
Похвально. Но твоя главная задача, инквизитор Дали, не думать, а исполнять.
Ничего хорошего доморощенные герои не несут, окромя смуты и бесчинств.
Но хуже всего они подрывают основы церковной веры. Твое имя, кажется, означает «спаситель», но это не значит, что нужно спасать всех без разбору. Ступай и в следующий раз обрадуй меня хорошими новостями.
Да и еще, мне жутко надоел этот репейролес со своими ищейками, найди любой способ, чтобы с ним справиться. Только не убийство, нас сразу вычислят, да и ересь ему никак не пришьешь, он ведь любимчик у самого папы, как мне шепнули давеча, а вот что-нибудь такое эдакое, крамольное, напрягись да подумай. Когда-нибудь я тоже стану папой, и ты будешь у меня по правую руку, запомни, брат мой во кресте. В это самое время Виктория де Долорес вместе с подругой Марией де Пилар подходили к городу Лагронье, недалеко от Навары и страны басков, где как раз и появились первые случаи обвинения в колдовстве, а инквизиция арестовала почти все население деревушки Сугарамурди и окрестных сел, около 300 человек. Потом состоялась грандиозная аутодафе в процесс над баскскими ведьмами или дело ведьмовской деревни, в результате которого были сожжены 11 человек из 40 обвиненных в колдовстве. Все это ей как раз и рассказала спасенная девушка. Выведя несчастных монахинь из леса более 5 часов назад, они помогли им нанять в ближайшей деревушке лошадь с телегой, сытно накормили в таверне и, обнявшись, попрощались. К сожалению, им было не по пути, стезя великомучеников им явно была не по духу. Посему обе подруги, по несчастью, сами отправились искать лучшей жизни в большом городе, все же глубоко в душе надеясь на Божью благодать. Проходя мимо обгоревших виселиц на самом перекрестке дорог, в памяти Виктории всплыли замечательные стихи Елены Грубовецкой, которые она зачитала в голос. «Все зло от женщины, — сказал мудрец, — ей не носить святой венец. Болезни, слабость и разврат. От них... они ведут нас в ад. Где же ваша сила, мудрецы? Вы, кажется, слабей овцы. Где сила, чтобы устоять? Чтоб чары не вели вас в ад. Вы предаете нас, а мы, вернее, солнца и луны. Вы пред соблазнами, рабы. Мы жить не можем без борьбы. Мы дарим вам тепло, любовь, а вы бездушно льете кровь. Вы сеете хаос на свете, а мы вам верим, будто дети. Удивительное слово, это ты их придумала? Спросила спутница, а та ответила, нет, не я, но это не важно, стихи, идущие из самой души, ведь в них правда. Дальше шли молча до самых городских ворот. Стражники пропустили их молча, лишь взяв пару серебряников за проход и попробовав их на зуб. В городе Виктория, наконец, сменила мужскую одежду на вполне приемлемую женскую. Точнее, обе девушки хорошо отшапили по ловчонкам с одеждой, так как это был для них настоящий антидепрессант после всего пережитого. К счастью, проблем с деньгами у них уже не наблюдалось. Долорес, уже уходя из лагеря каннибалов, случайно наткнулась на сундук с ворованными вещами, где находились как серебряные, так и золотые монеты. Сняв на целый месяц номер в одной из лучших гостиниц Лагронье, так сказать, без клопов и тараканов, девушки наконец сумели спокойно принять горячую ванную и, наскоро перекусив, вышли на свежий воздух. На многолюдной улице Лагронье с девушками произошло еще одно маленькое приключение. Когда они с покупками выходили от купца дамских сумочек и шляпок, на них якобы случайно натолкнулся местный, низкорослый бродяга и попытался было умыкнуть толстый кошелек с заплечной сумки Марии. Закончилось все весьма предсказуемо, Вика перехватила руку грабителя и сломала ее в нескольких местах, а когда, несмотря на боль, лысоватый бандит выхватил топорик и бросился на девушек, та резко саданула ногой в пах мужчины. «Дабы большое подобное отребье не размножалось, теперь нам точно конец. Эти бандюганы такое не прощают и наверняка найдут нас и прирежут, если чего не хуже», — испуганно бормотала Депилар, раскладывая купленные вещи по кровати. «Не переживай, подруга, после всего, что с нами было, парочка головорезов нам точно не страшна. Да и я всегда начеку», — ответила Даролес и, глядя в тусклое настенное зеркало, добавила, «ты погляди. В таких модных одежонках мы стали похожи на настоящих синьорит. А там, глядь, и принц какой-нибудь завалящийся подвернется. Охмурим, деток заделаем, не отвертится». Плотно поужинав в харчевне гостиницы свежей зайчатиной и запивая еду красным вином, девушки не могли наговориться, обсуждая то жестокость инквизиции, то нелегкую женскую долю и, конечно же, что все мужики козлы, после чего, добравшись к постели, сразу уснули. В эту ночь Виктории снился странный сон, но на этот раз это были не войсковые баталии с реками крови и не уличные бои с массой пострадавших. Девушке приснился коренастый мужчина в черной монашеской сутане, черты лица были суровы, но ровно до того момента, как он увидел ее абсолютно обнаженное тело. Девушка подошла к мужчине и стащила столь ненавистное одеяние, и, казалось, с них обоих спала ослепляющая пелена. Сальвадор. «Максим, милый, как долго я тебя искала, почему ты меня бросил, почему не помог, ведь я тебя так люблю», — бормотали ее губы перед тем, как прикоснуться к его губам. Потом любовный вихрь закружил их в блаженном разнообразии, где они целовались, словно не могли насытиться. Даролес. Крискинд. Вика. «Ты единственная женщина, которую я любил, люблю и буду любить. Где бы ты ни была, хоть в этом мире, хоть в тысячи других», — шептал партнер, нежно поглаживая все ее тело руками. Когда в свете свечей они улеглись на мягкую кровать, то тотчас прильнули к интимностям друг друга. Вика втянула грозный фаллос партнера на всю длину, а он прильнул к ее сладкой горошине. Хаотические движения конечностей и сладостные стоны подтвердили правильность их решений. Первой пришла к вершине удовольствия девушка, извиваясь словно змея, она сладостно застонала, разбрызгивая свой нектар в разные стороны, вслед за ней извергнулся незнакомец, наполняя ее рот мужской влагой. Немного отдышавшись, любовники снова прильнули друг к другу, на этот раз прижавшись пахом, половые органы сами нашли друг друга, словно давние друзья после долгой разлуки. Мужской орган интенсивно двигался в уютной пещерке, задевая тонкие рецепторы женского лона. Губы продолжали целовать возбужденные соски, а руки сжимать плотные ягодицы. Не прошло и нескольких минут, как дыхание партнерши стало учащаться, тело вытянулось в струну, и женщина, задыхаясь словно рыба, выброшенная на берег, снова кончила. Вслед за ней стал стонать мужчина, явно ощущая, как его семенная жидкость выбрасывается мощными толчками в глубину женского естества, наполняя сжимающуюся в оргазме утробу началом новой жизни. Глава 11. «Что-то неважно выглядишь, мой друг». Неужто внезапная проверка женского монастыря в городишке Малага, что в провинции Андалусия, так на тебя подействовала, силы не рассчитал, изгоняя бесов из послушниц? Ха-ха-ха. «Ну, ладно, шучу-шучу, как там наши дела, Сальвадор, движутся в нужном направлении? Что за кляузу ты мне тут тычешь прямо в лицо?» Спросил уже теперь хмурясь, Иоанн Казабрухас, поглаживая толстый живот толстыми пальцами. В последнее время его постоянно мочили газы, и стоять с ним рядом было просто невозможно. «Все сделано лучшим в виде, монсеньор, мы нашли 10 свидетелей, которые на суде подтвердят сокровенную половую связь Ивит Эролеса с мальчиками-послушниками аббатства города Аликанте, что на побережье Коста-Бланка. Этому тупому служаке уже будет не до нас, когда его же подчиненные станут жечь коленом железом мужскую гордость. Гонец с письмом уже в пути, осталось ждать совсем недолго. Скажи на милость, как тебе такое удалось провернуть? Я вижу в списке не простых крестьян-свидетелей, а высокородных господ. С Божьей помощью, конечно, но и немного тайных знаний на каждого из них, кто-то казнократ, кого-то из застенков пыточной пришлось вытащить, а некоторых даже прямо с плахи, молодец, вот ни разу в тебе не ошибся, хотя нашел много лет назад в Риме и где же? В пыльной библиотеке Ватикана. Мне давеча шепнули, что у тебя с головой не все в порядке.
По ночам ты кричишь и мнишь себя гладиатором Максимилианом. Ха-ха-ха-ха-хах. Точно книжек в молодости перечитал про колизейские бои.
Ты, кстати, не задавал себе вопрос, почему нашу инквизицию называли святой. Этого эпитета нет в приведенном выше словосочетании «розыск еретической скверны», как нет его в официальном названии высшего органа Испанской Инквизиции, Совета Верховной и Генеральной Инквизиции. Я, преподобный, помню лишь то, что Центральное управление Папской Инквизиции, созданное в ходе реформы Папской Курии, действительно называлось Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции, но слово «священное» точно так же входило в полные названия и других конгрегаций или отделов, Курии, например, Священная Конгрегация Таинств или Священная Конгрегация Индекса. В то же время в обиходе и в разного рода документах Инквизицию начинают называть Санктум Официум, а у нас в Испании Санто Офиша, что переводится как «Святая Канцелярия», «Ведомство» или «Служба». «Молодец, помощник», «Все верно, вот не зря ты годами нюхал пыль в Ватиканской библиотеке, могу лишь от себя добавить». Что у нас не принято говорить в голос. Инквизиция подчинялась Святому Престолу и занималась защитой святой католической веры, делом не то что святым, а практически божественным. Тебе точно неведомо, что первый историк Инквизиции, сам сицилийский инквизитор, Луис де Парама начинает историю религиозного сыска с изгнания из рая. Делая первым инквизитором самого Господа, он расследовал грех Адама и наказал его соответственно. Чего рот открыл от удивления, не ожидал такого вольнодумства от старого брюзги. «Ладно, мне пора делать кровопускание, очень плохо себя чувствую в последнее время, сны кошмарные мучают. По ведьме рыжеволосой пока никаких сведений. Ну хорошо, вижу, что киваешь отрицательно, ежели у тебя все, то ты свободен». Главный помощник инквизитора Сальвадор Дали промолчал лишь о том, что папский гонец вез не одно, а два письма жалобы. Если первое беспричинно порочило руководителя отдела расследования еретической греховности святой инквизиции и могло быть запросто опровергнуто, то второе вполне законно лишало власти самого Иоанна Казабрухаса. Там было написано про регулярное воровство церковной казны, массовые убийства безневинных сограждан, чрезмерное насилие, наговоры на вельмож королевской крови, а самое главное — ересь по отношению к вере, папе и святой церкви. Конверсос сефард, испанский еврей, или простыми словами, новообращенный из другой веры, Сальвадор давно понял, что нужны перемены в иерархии церковной власти, кому как не ему. Беспощадному инквизитору было известно о бессмысленных жертвах во имя престола папы и короны. Почему бы не ему со временем не стать папой и внести, наконец, настоящие реформации в столь богоугодном деле? Тем более у него, в отличие от жестокого и жадного Казабрухаса, были единомышленники и вполне профессиональные. Служба частного сыска во главе с Марком Антокольски, не проходящая ни по одной статье расходов святой инквизиции. Марк, ты точно незаметно подсунул наше письмо гонцу папы. Не беспокойтесь, инквизитор, все сделано в лучшем виде, мои люди ни разу меня не подводили. Да и при папе несколько доверенных человечков подтвердят все написанное, про нашу девку ничего не слышно.
Уже сколько времени прошло, а о ней ни слуху, ни духу, точно ведьма.
Следы теряются в окрестностях города Лагрони, там видели похожую особу, я послал голубем. Весточку местным бандитам, они найдут даже иголку в стоге сена, ежели навар будет хороший. Денег, брат Антокольский, не жалей, она нам обязательно пригодится в предстоящих делах, пока папский соглядатый ивет Эролес бодается с каталонским Казабрухасом, а тот пытается его всячески опорочить, мы успеем избавиться и от первого, и от второго. Хотя его погибшую невесту, Джованни Ди Паолу, мне действительно искренне жаль. Завтракать девушки не спустились, а заказали еду в номер, после вчерашнего у них жутко болела голова. Проклиная вчерашний день, крепкое вино и всю свою несостоявшуюся жизнь, Вика спросила у подруги хлещущую второй глиняный кубок с огуречным рассолом: «Скажи на милость, Мария, ты ведь дочкой священника была, может, знаешь, почему ведьм именно сжигали?» «Ну прям вопросик у тебя с утреца, подруга, да на похмельную голову. Но раз тебя это в самом деле мучает, то отвечу: церковь, как известно, не должна проливать кровь, поэтому сожжение после удушения выглядело предпочтительнее, а кроме того, оно иллюстрировало евангельский стих: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Обалдеть не встать. А правда ли, что обвиняемых постоянно пытали, пока те не признаются в своих грехах? Тебе что, действительно это важно? Чего киваешь, дурашка? Ладно, скажу, только больше с подобными вопросами не приставай, закажи еще рассольнику и яичницу, а то меня снова мутит. Так что про пытки, подруженька? Вот в самом деле интересно, пытали то святоша. Не без этого. Хотя каноническое право запрещало использование пыток в церковном судопроизводстве, в середине XIII века папа Иннокентий IV специальной буллой легитимировал пытки при расследовании ереси, приравняв еретиков к разбойникам, которых подвергали пыткам в светских судах. Как я уже говорила, церковь не должна была проливать кровь, кроме того, запрещалось нанесение тяжких увечий. Поэтому выбирали пытки на растяжение тела и разрыв мускулов, на зажим тех или иных частей тела, на раздробление суставов, а также пытки водой, огнем и коленным железом. Пытку разрешалось применять лишь единожды, но это правило обходили, объявляя каждую новую пытку возобновлением предыдущей. «Чего это ты побледнела, милочка, что затошнила? Только не здесь беги в уборную, она в конце коридора». Вот так и знала, что все неприятности хорошим людям от моих знаний и длинного языка. Виктория, частично вспомнив свою прошлую жизнь гладиатора Спартаны, навыки восточных единоборств Кингжао, умение воина ниндзя Канека, давно привыкшая к виду и запаху крови, неожиданно для себя прочувствовала слабость и тошноту. Когда она выбежала в коридор, то на лестнице заметила трех поднимающихся мужчин явно бандитской внешности. Вначале она не придала этому значению, так как большинство встречающихся ей на глаза мужчин именно так и выглядело, мало ли какие постояльцы прибыли. Обмывшись холодной водой и сделав все свои женские дела, Вика услышала пронзительный крик подруги. Буквально пару минут ей понадобилось, чтобы еле слышно подкрасться по скрипучему полу к своему номеру и замереть, возле самой двери, прислушавшись к тому, что происходит за ней.
«Нет, нет, мерзавцы, я ничего не знаю, ни про какую рыжеволосую, я здесь одна. Возьмите все деньги и проваливайте. Не троньте меня, ублюдки, у меня всю семью убили зверолюди, а перед этим изнасиловали. Вижу, что вы точно такие же, гореть вам за это в аду».
Понимая, что дальше с подругой случится очередное надругательство, воительница сжала костяшки до белизны и, отойдя на пару шагов, прыгнула двумя ногами в двери. На вид весьма массивная защита влетела в номер словно таран, снося сразу двоих внушительных на вид грабителей на пол. Еще один, наиболее опытный, уже проникший своим мерзким отростком в связанную по рукам на кровати подругу, не растерявшись, метнул в девушку свой нож. Но та, словно демон во плоти, перехватила острое лезвие на лету и вернула его хозяину обратно. С булькающим от пробитого горла отверстием разбойник с изумленными глазами стал заваливаться на спину. В тот же миг в голову девушки полетел короткий топорик, брошенный низкорослым лысоватым мужчиной прямо со спины. Вихрем уклонившись в сторону, девушка краем глазом заметила грязновато-белую перевязь и узнала того самого уличного грабителя, что так, удачно, на них недавно напал. В руках девушки оказался металлический поднос, случайно оставленный на перилах лестницы нерасторопной служанкой. Абсолютно не целясь, она метнула его в противника с такой силой, что он перебил шею противника, намертво воткнувшись в деревянную стену, а голова продолжала глупо таращиться немигающим взглядом.
«Сзади, Доролес! Сзади!»
Заорала Мария, и тотчас шею воительницы сомкнули огромные пальцы с медвежьей силой. У любой другой девушки уже бы давно треснули позвонки, но не у ученицы мастера Боджинга Кингжао. Отбросив резко голову назад, она сломала нос обидчику, вбивая обе костяшки переносицы ему в мозг. Обернувшись, беглянка с изумлением наблюдала, как огромный детина плачет, причем ярко, красными слезами, а потом беззвучно падает прямо ей под ноги. Чего она явно не ожидала, так это арбалета, точнее стрелы, которая целилась прямо в сердце подруги. Еще один сухопарый бандит держал их на прицеле, не давая ни единого шанса на спасение. «Да, хорошо, чертовка, не знаю, кто тебя всему этому научил, но мы явно тебя недооценивали. Не делай глупости, малышка, не то твоя подружка отправится на небеса, никто не может обогнать стрелу. Поначалу мы хотели просто вас ограбить да поразвлечься, с такими кошелями на улице не болтаются без должного сопровождения. Но теперь у меня другие планы, я Хуан Антонио Льеренти, главарь всех обездоленных и нищих этого убогого городишка. Вы по виду явно не местные, может, слыхивали про кражу архива аббатства Супремы? Нет. Странно, наверняка проклятые монахи снова утаили шило в мешке, а ведь на основании отчетов, посылаемых в Супрему, было подсчитано, что с середины XVI по конец XVII века инквизиторы в Кастилии и Арагоне, на Сицилии и Сардинии, в Перу и Мексике рассмотрели 45 тысяч дел и сожгли не менее 1500 человек. Информация по многим трибуналам имеется лишь за часть этого периода, но полное представление об охоте на ведьм трудно было себе представить. «Беги, девонька, беги!» Внезапно заорала Ди Пилар, перебив оратора, и резко дернулась вперед, пытаясь выбить оружие ногой, но чуть-чуть не успела, острый конец арбалетного болта пронзил ее тело насквозь, пробивая сердце.
«Черт, черт, дрянная девка, все испортила, а ведь могла жить пусть и в моем борделе!»
Злобно буркнул вожак бандитов и бросил теперь уже бесполезный предмет на пол.
«А-а-а-а, ненавижу! Всех вас, ублюдков, ненавижу. За все, что с нами, женщинами, делаете, за все муки и издевательства. За грабежи, насилие и убийства».
Крикнув все это на одном дыхании, мастерица восточных единоборств абсолютно немыслимым ударом в туловище вырвала трепещущее, живое сердце из груди врага. «Ну что, тварь, привык, что тебе левую щеку подставляют, а у меня все просто, зуб за зуб, глаз за глаз, сердце за сердце», — прошептала беглянка, роняя горькие слезы, потом медленно подойдя к Хуану Антонио Льеренти вплотную и, глядя в тускнеющие глаза, добавила: «Теперь я наконец-то поняла, зачем здесь нахожусь. Месть и возмездие за всех убиенных женщин — вот мое предназначение. Теперь я буду карать каждого вне зависимости от того, священнослужитель он или разбойник с большой дороги, одет он в церковную сутану или бандитский камзол. Ведь и те, и другие, уничтожая, унижая женщин, служат сатане, отныне я не голубь мира, а меч правосудия. Глава 12. Ты слышал, Сальвадор, что давеча заявил этот пустобрех Фернандо де Вальдес? Это папский выкормыш всерьез считал все разговоры о злых деяниях ведьм выдумкой, а в случае ареста требовал от церковных властей отпускать их на свободу. В регионы, где обнаруживались ведьмы, Вальдес предлагал направлять не судей и палачей, а наиболее грамотных священников для разъяснения постулатов христианства. Да великий инквизитор, он в точности повторяет догматы Авилы Альфонсо Фернандеса, который писал, что все рассказы о полетах на метле или участии ведьм в оргиях нечистой силы у опасные фантазии, возникшие под воздействием дурмана. Помните, я вам сообщал, что даже инквизитор Барселоны был отстранен от должности за то, что по своей инициативе казнил 7 женщин, предварительно объявив их ведьмами. Куда, черт возьми, катится этот мир? Что там по нашим баранам помощник дали? Если вы спрашивали о Иролисе, то у него действительно оказался сильный покровитель. Все наши свидетели под пытками папских инквизиторов взяли свои слова обратно. Он теперь чист, словно младенец, я ведь вам предлагал его просто устранить, а теперь хлопот не оберешься.
Наверняка папский трон узнает, откуда ветер дует. Тебе не нужно думать, а только исполнять.
Когда-нибудь после моей смерти ты займешь мое место по праву и будешь принимать решения. Понял меня, дружок? Конечно, понял, святейший, больше такого не повторится, подобострастно ответил помощник, а сам улыбнулся краешком рта, никогда еще его святейшество не был так близок к истине, ведь его донос дошел до адресата папы и лишь считанные дни оставались до правления в Каталонии Иоанна Казабрухаса. Что там с девкой? Нашлась чертовка, мне уже самому интересно стало на нее поглядеть. Да, мой человек Фидель нашел ее в городишке Лагронье, только утром почтовый голубь принес весточку. Сейчас туда выдвинулись люди брата Антокольского, в этот раз они ее точно не упустят. Спартана, одетая в одежду цвета хаки и с трубкой фукия, укрылась в густом кустарнике какого-то растения, похожего на дикий шиповник, уж колючек там было словно иголок у ежа, на этот раз стрелки у нее были с ядом. Рядом из норы выбежала енотовидная собака, но словно почуяв приближающуюся угрозу, громко тявкнула и скрылась в лесу. Группу из 30 человек действительно вел опытный следопыт, он словно служебная овчарка, водил вокруг носом, постоянно оглядывался назад и наклонялся к земле. В очередной раз подняв голову, он поймал глазом стрелу, как и трое шедших за ним бандитов. Остальные рассредоточились по ближайшим укрытиям и стали стрелять во все стороны, из всего, что у них было. Правда, двое умерло от ядовитых стрелок бамбуковой трубки, уткнувшись носом в землю, а еще трое были зарублены мечом старого мастера, притаившегося за камнем. Потом девушка на свои глаза увидела великое искусство, ниндзюцу, и не менее значимое, боевое умение самурая, то тут, то там слышались предсмертные вскрики наемных убийц. Мутными тенями среди деревьев мелькали силуэты старика, самурая и его жены ниндзя. Спартана лишь удивленно хлопала ресницами, не представляя, как можно так двигаться, да еще в столь почтенном возрасте. Мужчина рубил мечом, словно в руках у него было перо, и он рисовал кайга, картина, рисунок, каждый взмах и рисунок смерти на лице врага. Наставница же практически была не видна, лишь умело брошенные в шею или горло преступников метательные дротики, сюрикен или пущенная стрела напоминали о ее присутствии. Виктория проснулась, вся мокрая от пота и с трудом стала собираться в дорогу. После того, как она похоронила подругу, прошло пару дней, но боль в сердце периодически отдавала мерзкими иголками в груди. Память практически полностью восстановилась, но наслоение воспоминаний прошлых жизней вместе с причудливыми снами вносили определенную сумятицу в ее поступки. Когда в очередной раз на рынке девушку пытались обокрасть, она не стала наказывать злодея, весьма смазливого парня с навыками фокусника. Добровольно отдав часть денег, Долорес сама затащила его в ближайшую гостиницу со старинным рыцарским интерьером. И там предалась столь страстным любовным утехам, что потом пришлось доплачивать за сломанный деревянный топчан, у которого просто не выдержали ножки, и остаток ночи. Молодые люди провели на полу, все так же изворотливо кувыркаясь. «Как тебя зовут, красавица? Никогда в жизни такой прыти не видывал», — спросил парень, набивая курительную трубку крепким табаком.
«Разве тебе не все равно? Получил удовольствие и ступай с Богом, только больше не попадайся».
«Погодь, погодь, что значит получил? Тебе разве не было приятно, да ты весьма раскована для знатной сеньориты. Только в самых богатых притонах мне довелось испытать то, что ты делала своим ротиком, а про попочку я вообще промолчу, вот и наслаждайся воспоминаниями о прекрасной, богатой нимфоманке, а мне уже пора покидать этот неприветливый город».
«Нимфо, кто?»
«Странная ты очень, вроде как хрупкая девушка, а мышцы стальные, слова разные непонятные проскакивают. Сразу видно не здешние, может, ты монахиня-бегинка. Меня, кстати, зовут Фидель, для тебя просто Фиделита. Славный ты парень, Фиделита, вроде не глупый, симпатичный, а почему воровством занимаешься? Неужто другой специальности не нашлось?» «Ну а чего же не нашлось? Я ведь на лекаря учился, сам-то не из бедной семьи. Да вот попал наш городишко в опалу церковной инквизиции, думаю, что по доносу маран, эмигрировавшие с Пиренейского полуострова и, почитай, третью часть истребили, кого водой, кого огнем, кого веревкой. Да, помню, кто-то мне говорил, что церковь не должна проливать кровь, поэтому сожжение после удушения выглядело предпочтительнее, а кроме того, оно иллюстрировало евангельский стих: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Слушай, милашка, не будем о грустном. Меня, кстати, тоже однажды продержали в пыточной. Там я хорошо узнал, что такое тиски для раздробления пальцев рук и ног, дыба, колесо, испанский сапог, металлические так называемые кошачьи когти, острые и тоже металлические козлы, испанский осел, пояс святого Эразма с шипами. Но вот, как видишь, не унываю и нахожу приятные вещи в жизни. Я вот завтра с утреца собирался выехать порыбачить в одно потаенное место. Обещаю славную ушицу, бургундское вино и массу других удовольствий. Давай я возьму вторую лошадь и заеду сюда за тобой, уж больно ты мне на душу упала.
Может, ради тебя и воровать перестану. Честно-честно».
Вот уж не ожидала в столь дикой глуши такие изыски и такие предложения, неужто влюбился? «Вижу-вижу, уши-то покраснели, ладно, я, как всякая порядочная девушка, должна подумать. Но, как говорят в народе, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы». Вначале Виктория попала на казнь ведьмы, точнее, из уверской проверки на связь с нечистой силой, совершенно безвыходные для обвиненных. Подозреваемую бросали связанной в воду, так как считалось, что настоящая ведьма непременно должна остаться на поверхности и казнена, а невинно обвиненная, самостоятельно утонуть и быть оправданной посмертно. Проверяли и огнем, а могла ли женщина безболезненно ходить по горящим углям, раскаленному железу. Иногда кололи иглами, якобы у ведьмы не могла выступить кровь и она была не способна плакать от боли. Более легкая проверка состояла в исследовании глаз. У ведьм в левом глазу должна была непременно находиться метка самого дьявола. Во время дознания и суда ведьмы содержались в специально отведенных для них строениях. Некоторые из этих сооружений сохранились в Испании до сих пор и по-прежнему называются ведьмиными башнями. В случае с Долорес, когда она усиленно расталкивала локтями на площади зевак, совсем молоденькую рыжеволосую девочку протащили по раскаленным углям, и несчастная, крича во все горло от боли, просто потеряла сознание. Когда палачи-инквизиторы понесли безвольное тело с обожженными ступнями к реке, Виктория мгновенно превратилась в беспощадного воина-ниндзя Канека. лишь в одном месте, возле старых ив, врастающих корнями в самый берег и своей листвой, закрывающей часть воды, была возможность помешать преступлению. Девушка незаметно для окружающих умело воспользовалась им, тело несчастной жертвы связали и бросили в воду.
Оно тотчас скрылось в темных глубинах, а народ торжествующе заорал: «Ведьма! Ведьма! 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 Ведьма!
Ведьма!» Но никому и в голову не приходило, что девушка всплыла совсем рядом в кроне деревьев, поддерживаемая за голову Долорес, и жадно глотала воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Что же мне делать с тобой, дуреха? Я ведь сама беглянка, без имени и дома, а теперь еще и этот ребенок мне на шею. Слышишь меня, крошка? Как тебя зовут? Ка-ка-та-та-ли-ли-на?» Надстуча зубами от холода, прошептала рыжеволосая и навзрыд заплакала. «Не плачь, милая, мы обязательно выберемся отсюда, ты не первая, кого почему-то не взлюбил Господь. Возможно, это твое первое серьезное испытание, а возможно, последнее мое. Ты так похожа на одно мое воспоминание». К счастью для беглянок, им удалось, дождавшись темноты, незаметно для окружающих добраться до подземелья и городской канализации. При этом обе девушки ужасно промерзли, а у Вики даже поднялась температура. По дороге она сумела стащить с веревки сохнущий плед и укутать свою малолетнюю спутницу. Накормить рыжеволосую ведьму тоже получилось, так как в заплечной сумке Доролес нашлась парочка ломтей вяленого мяса, сухари и несколько яблок. Но на этом приятности закончились и начались очередные гадости. Поначалу на голову Спартаны свалился крупный паук, и от ужаса воительница сразу превратилась в обычную,
испуганную девчушку, орущую так, что закладывала уши. «А-а-а-а, фу, мерзость! Сними его с меня, ненавижу этих мохнатых тварей!» —
кричала она, пытаясь сбросить это волосатое членистоногое. Когда она, наконец, с помощью попутчицы избавилась от насекомого, каталонку укусила огромная крыса, на которую в темноте случайно наступила девчушка, и уже второй дикий вой в сыром подвале напугал всю имеющуюся живность, включая местных бомжей. Оказалось, беглянки, блуждая потемками и увидав тусклый свет в конце коридора, вышли на стоянку, точнее, лежбище местных отщепенцев. Там были старые мужчины, женщины и даже дети. Поначалу их приняли хорошо, разрешили погреться у костра, напоили чаем и даже перемотали поврежденную ногу девочки. Но потом вернулись с неудавшейся охоты, голодные мужчины, недовольно урча, заявили: «Кто такие? Какого лешего нас объедаете?
Нам и так не сладко, а тут вы еще на дармовщину жить хотите. Короче, либо раздвигайте ноги для нашей услады, либо убирайтесь прочь. Либо продадим вас обеих в портовый бордель».
Раздавалось с их стороны. «Хорошо, мы лишь возьмем вещи и уйдем отсюда, нам проблемы не нужны», — ответила Вика и стала укладывать нехитрый скарб, что у них был. Но тут чьи-то грязные пальцы схватили ее за уже отросшие волосы и притянули к паху, где болтался весьма крупный мужской пенис.
«Давай, малышка, сделай мне приятно. Ты ведь должна заплатить за гостеприимность, с тебя не убудет, а там, ежели постараешься, возможно, и на ночь оставлю. Малявку тоже в обиду не дам».
Довольно засопев, выкрикнул рослый дядька, судя по всему, старший в этой общине. Доролес, крякнув от боли, возможно, не сделали бы требуемое, несмотря на ужасную антисанитарию, она была слаба и с ней была беззащитная спутница, но когда, морщась от омерзения, она уже открыла рот,
то услыхала истерический голос Каталины: «Доролес, помоги!
Меня хотят изнасиловать, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- мышцы рук и ног налились нечеловеческой силой. Вся слабость на время отступила, заменив все ненавистью. Удары голыми руками женщины-ниндзя были столь стремительны и неуловимы, что пятеро мужчин были повержены сразу. Своему обидчику она вовсе вырвала гениталии с корнем, прежде чем насильники взялись за холодное оружие.
Это была их самая главная и последняя ошибка, потому что у беглянки включились рефлексы гладиатора, воительницы.
Выхватив два острых клинка у нападавших, девушка стала кромсать всех, до кого могла дотянуться. Крики испуганных женщин и детей, вопли мужчин, попавших под раздачу, заполнил все узкое пространство подземной канализации до такой степени, что, казалось, воздух превратился в кисель.
«Даролес, милая, остановись, здесь никого больше нет!» «Все, кто мог, давно убежали!»
Тормоша девушку за плечо, кричала навзрыд рыжеволосая спутница и испуганно отскочила, увидев безжизненные глаза профессионального убийцы. Потом, словно с них полок упал, и Вика, мотнув головой, тихо зашептала: «Бери наши вещи, всю еду, которую сможешь найти, и давай убираться отсюда как можно дальше. В ближайшем поселке снимем угол и будем жить обычной жизнью. Возможно, я тебя удочерю, Лукрец. Прости, Каталина, мне сейчас страшно за саму себя. С каждой такой бойней я все хуже себя контролирую, а сейчас меня еще и стошнит». Глава 13. Примите мои поздравления, главный инквизитор Каталонии, Сальвадор Дали.
Вы теперь в новой должности. Ваш предшественник был порядочной скотиной и получил по заслугам. Прости меня, Господи.
Скрежетнув зубами, молвил Ивет Эролес и устало добавил: «Справедливость восторжествовала,
отступник еретик получил по заслугам».
«Вы согласны, надеюсь?» «Вот уж поистине, Sancta Simplicitas, лат. Sanctor Simplicitas, святая простота, я ведь поначалу ничего не ведал о его преступлениях, лишь в последнее время стал замечать, как он сильно изменился и как тьма заполнила его душу. Мы, инквизиторы из отдела расследований еретической греховности, доподлинно выявили о всех тех преступлениях, которые совершал Иоанн Казабрухас. Он не просто уничтожал безневинных, воровал церковные деньги, но самое ужасное — плодил ересь, предал нашу церковь и его святейшество папу. Ваши письма пришлись очень кстати. Этот волк в овечьей шкуре даже меня пытался было опорочить, но, хвала Богу и вашему участию, меня вовремя оправдали. Кажется, это были ваши слова: убежден, даже через века о нас не будут говорить, мы внуки ведьм, которых они не смогли сжечь. Не буду отрицать, мой грех, но с того времени много времени прошло и многое изменилось. Как глава тайной канцелярии папского двора, мне по рангу известна ваша тайна. Вы, милейший, настоящий конверсо сефард, испанский еврей, что закрывает вам дорогу наверх, но сия тайна умрет вместе со мной. Вы наверняка знаете, что наши католические короли, Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский, недавно выпустили указ, по которому все евреи должны были либо покинуть пределы королевства, либо стать христианами. Те, кто выбрал второй путь, даже получили испанские фамилии в основном по месту жительства: Замора, Толедана, Саурер и так далее. Между прочим, ваше имя и фамилия мне больше нравятся, тем более вы ревностный хранитель святейшей веры, и еще, как мне докладывали, вы весьма искусно рисуете картины и даже святых. Но это сильно сказано, так балуюсь в свободное от молитв время. Покраснев от смущения, ответил Дали и, наливая в бокалы чудесного испанского вина, молвил: «Как успехи в поисках тайников?» «Мои люди провели тщательное расследование, в результате которого удалось выявить не только сундуки с золотом, но и тайную тюрьму Иоанна Казабрухаса. Вы что-нибудь слышали о ней? Ведь первый помощник обязан был все знать». Ивет Эролес очень пристально посмотрел в глаза собеседника. «Простите, великодушный монсеньор. Я хоть и был его правой рукой, но были и другие причуды моего предшественника мне неподвластные. Только вчера я узнал о ее существовании.
Думаю, что полностью он мне все-таки не доверял, наверное, как и я ему. Да, отчего-то я вам верю».
Там оказалось много интересного.
Тайные тюрьмы и тайники. Это в духе этого толстого Борова, и что же там обнаружили? Помните обитель в лесных трущобах Жозефа Николя Робер Флери? Этого бывшего инквизитора, подлого отступника веры и нарушителя церковного спокойствия, проповедующего Алумбрада. У него, кажись, еще дочери бегинками стали.
Конечно, помню, из-за него Иоанн Казабрухас впервые попал в немилость Ватиканской канцелярии.
Кажись, его пытали, а потом отрезали язык и выкололи глаза за богохульство, все верно. Так вот, оказалось, он до сих пор жив, если можно, так сказать, после всех нанесенных увечий. Он много чего поведал о вашем святейшестве, даже у меня кровь стыла в жилах от этих рассказов. Уж поверьте, мне много довелось видеть, а кое в чем и участвовать лично, но то, что проделывал с пленниками этот демон в человеческом обличье, особенно с детьми и женщинами, не поддается оправданию.
В общем, Робер Флери заслужил, нет, не смерть, а свободу.
Но как же предписание Святой Церкви и указание самого Папы?
Позаботьтесь об этом и не думайте о последствиях, грядут перемены.
Вот еще одно, забудьте о той самой лесной обители монашек-бегинок. Вы меня правильно поняли? Я искренне считаю, что не все, кто отступает от католической веры, тем самым губя своей души и нанося урон и оскорбление этой самой вере. Это их право, вы со мной согласны? Что нужно менять хотя бы то, что в наших силах?
Конечно, согласен, Святой Церкви давно нужны перемены.
Благодарю вас за прямоту и откровенность и примите мои соболезнования по поводу вашей невесты Джованни Ди Паолы. Я находился тогда в Ватикане, когда сожгли, в той самой деревушке Саент, вашу, мне действительно искренне жаль. Что же, я в вас действительно не ошибся, сколько времени молчали и не сообщили в папскую канцелярию. Меня бы сразу отстранили, значит, у нас действительно много общего. Ничто так не объединяет людей, как взаимопонимание и совместные секреты. Помнится, у вас служил весьма проворный парень Фиделита, наградите его от моего имени и скажите, что он волен поступать так, как посчитает нужным, хочет заниматься лекарством, пусть занимается, его семья полностью оправдана. Что Фидель был вашим человеком здесь? Не удивлюсь, ежели и мой помощник Марк Антокольский сотрудник вашего отдела, упаси бог милейший. Я наслышан о вашей неподкупной службе сыска и довольствуюсь малым. Фидель случайно попал к нам в руки, парень был некоторое время моими ушами и глазами, он многое прояснил. Так что, я про вашу рыжеволосую ведьму прекрасно осведомлен, как и то, где она находится. Но не будем мелочиться, думаю, вы прекрасно решите эту проблему, как и многие другие. Принимайте дела, главный инквизитор Каталонии, и не повторяйте ошибки своего предшественника, демоны уже льют масло в его котел. Да еще напоследок, проведите тщательную ревизию. Я имею в виду не только церковную кассу, но и пыточные подвалы всех каталонских тюрем. Наверняка там много невиновных. Обязательно проведу тщательнейшие расследования. Я давеча получил из папского двора новые инструкции. Буду полностью им соответствовать. Мне там в особенности понравился цвет одежды для отступников, санбенита, скапулярий. Кого казнить, точнее, кого судить, определяли путем сбора информации у населения. Начиная розыск в новом месте, инквизиторы объявляли так называемый срок милосердия, обычно месяц, когда сами еретики могли покаяться и выдать сообщников, а добрые христиане, под страхом отлучения, обязаны были донести обо всем, что знали. Получив достаточно сведений, инквизиторы начинали вызывать подозреваемых, которые должны были доказывать свою невиновность, действовала презумпция виновности, как правило, им это не удавалось, и они попадали в темницу, где подвергались допросам и пыткам. Казнили далеко не сразу и не так уж часто. Оправдание было практически невозможно и заменялось вердиктом «обвинение не доказано». Большинство сознавшихся и раскаявшихся осужденных получали так называемое «примирение» с церковью, то есть оставались в живых, искупая грехи постами и молитвами, нося позорящую одежду. В Испании так называемое «санбенито» — скапулярий, монашескую накидку желтого цвета с изображением крестов Сантьяго, иногда отправляясь на принудительные работы или в тюрьму, зачастую лишаясь имущества. Лишь небольшой процент осужденных в Испании, например, от 1 до 5%, отпускали, то есть предавали в руки светской власти, которая их и казнила. Сама инквизиция, как церковный институт смертных приговоров, не выносила, ибо церковь не знает крови. Отпускали на казнь еретиков, упорствующих в своих заблуждениях, то есть не покаявшихся и не давших признательных показаний, не оговоривших других людей или рецидивистов, вторично впавших в ересь. «Подойдите ко мне ближе, девушки, не бойтесь, я Марк Антокольский, старший помощник великого инквизитора Сальвадора Дали, и точно знаю, что одна из вас будет родом из каталонской деревушки Сайент», — произнес коренастый мужчина в монашеском балахоне, сидя на лошади. В то же самое время десяток точно так же одетых монахов окружили двух беглянок на выходе из города, возле покрытой ряской болотистой реки, полностью перекрывая путь к отступлению. Виктория, закусив от обиды губу, затолкнула за спину свою малолетнюю спутницу Каталину и собиралась было дать жестокий отпор и даже достала из-за голенища острый клинок, но рядом прозвучал весьма знакомый голос: «Не бойся, Долорес, это я, Фиделита. Мы знаем, кто ты и откуда родом, прости, что обманул, но я давно служу нашему хозяину и знаю, что зря он никого не ищет и не наказывает».
«Ведь именно он вытащил меня из пыточной инквизиции и дал работу, ха-ха-ха-ха».
«Ты, подлый предатель, называешь это работой?»
«Твоя семья пострадала от церкви, а ты служишь тварям, что отправляют безневинных на костер».
«Ненавижу всех вас всеми фибрами души, и если только приблизитесь ко мне хоть на шаг, то я убью каждого».
«Голыми руками». «Не горячись, глупышка. Прошу тебя».
«Твое описание есть у каждого первого королевского стражника и каждого второго инквизитора этой провинции».
«Если ты не пойдешь с нами сейчас, то тебя просто изрубят на куски, пожалей хотя бы девчонку сопливую».
Снова молвил монах и, махнув рукой, давая команду отступить своим людям и приподнять боевые арбалеты на прицел, а потом спокойно продолжил: «Мне прекрасно известно, что ты не из этого мира и обладаешь нечеловеческой силой, но от наших стрел ты точно не уклонишься, поэтому давай по-хорошему, мы не будем тебя связывать и даже не повезем в клетке. Вот садись на лошадь и поедешь рядом, твою спутницу возьмет в телегу Фидель. Я же вижу, что вы еле держитесь на ногах, в ближайшей таверне отдохнем, поедим и поговорим без свидетелей, а потом ты сама решишь, стоит тебе ехать в замок к инквизитору Каталонии или нет.
Кроме того, там тебя будет ждать приятный сюрприз, обещаю».
После этих слов Виктория лишь утвердительно кивнула головой и с трудом забралась на лошадь. У девушки действительно в последнее время уже не оставалось ни духовных сил, ни физических. Ведь, продираясь тайно ночью из города, ей снова пришлось вспомнить навыки гладиатора Спартаны и поразить несколько воинов их же трофейным оружием насмерть.
«Будь что будет, ничего не бойся, я в обиду тебя не дам, малышка», —
тихо шепнула она своей спутнице, проезжая возле крытой шатром телеги. Покачиваясь равномерно на лошади, Виктория сама не заметила, как уснула, чуть не свалившись под копыта. Оказавшийся рядом бывший любовник Фиделита вовремя подхватил ее под плечи и бережно перенес в телегу, укрыв теплым одеялом. Во сне девушке снова приснилась любовная схватка со своим родным человеком. Мужчина менял свой облик, словно вспышки молнии, от гладиатора до священника, но его чистая душа и любящий взгляд были все теми же. Ощущая горячие волны по всему телу и слабые спазматические импульсы в области груди и паха, беглянка, казалось, парила в воздухе, как ангел. Возможно, у девицы выросли крылья, или, быть может, ангел-хранитель собственноручно держал ее на руках, защищая от всех бед и опасностей хотя бы во сне. Глава 14.
Авей Сизар, Мари Турити и Селутант. Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь.
Вновь прозвучало в центре Колизея, и больше сотни бойцов из разных школ, разной подготовки, разного пола и в разном снаряжении замерли в ожидании команды правителя «умереть». Октавиан Август был немногословен, он просто встал в приветствии окружающей его публики. Все зрители заорали, словно увидели живого бога Юпитера воочию перед собой, а он кивнул головой эдитору, и массовая резня на потеху публики началась. Снова, как в прошлый раз, самниты с мечами, большими прямоугольными щитами и шлемами с петушиными перьями, сошлись в поединке с традиционными противниками, фракийцами, которых можно было узнать по изображению грифона на шлеме, круглому щиту и кривому мечу. Ретиарии тоже были бойцами без доспехов с непокрытой головой, сражавшиеся трезубцем и сетью. Их противниками были тяжеловооруженные секуторы в глухих шлемах с небольшими прорезями для глаз, вооруженные большими щитами и короткими мечами. Голомахи и мурмелоны, лаквиаторы, старавшиеся поймать противника арканом, крупеларии в броне, в руках меч гладиус и щит скутум, андабаты и провокаторы, все бились друг с другом в закрытых шлемах и с разной техникой боя. Секутору нужно было подобраться поближе, ретиарию наоборот сражаться издалека, бросая сеть и поражая трезубцем. Все против всех и каждый за себя. Участники представления демонстрировали все свое мастерство во владении оружием, стремились скорее измотать или ранить противника, чтобы заставить его просить пощады. Вот и квиты, воины на конях, точно попав в цель своими копьями-гастомами, в Димахера и Галла, были убиты точным попаданием стрел пятерки сагитариев в чешуйчатых доспехах, рядом с ними тройка велитов, спрятавшись за колонны и прикрывшись щитами, метали свои дротики восседариев, бойцы на колесницах. Они сделали несколько кругов по арене, метнув короткие дротики во все, что шевелится, особо не выбирая цели. Потом выпустили точно туда же и свои стрелы, получив в ответ столько же метательных древ, они скрылись за воротами. Крискентии вначале очень повезло, навыки, приобретенные в Лудусе и внутренняя сила божества по имени Виктория, победительница, Лад. Помогали ей достойно отражать все натиски мечей и вовремя закрываться щитом от стрел противника, но вскоре она просто выдохлась. Весьма опытный гладиатор, с диковинным мечом, маленьким щитом, цепями сумел выдернуть ее оружие и практически был готов разрубить ее пополам, если бы не брат, который в последний момент подставил свое оружие и следующим движением перерубил атакующему обе ноги под коленями.
«Берегись, Максимилиан, сзади!»
закричала девушка, когда увидела прямо за спиной мужчины-фракийца. Доспехи на предплечье, шлем, меч сика в одной руке и отрубленная голова противника в другой.
Этот гладиатор был действительно очень хорош и явно знаменит, толпа воодушевленно орала, что есть мочи, Фулвиан.
Рыжеватый, Рим.
Фулвиан. Фулвиан. Фулвиан.
Фулвиан? Сцепив зубы от ярости, брат ринулся на врага, нанося удары клинком, словно лопасти мельницы. Возможно, он бы не смог победить этого явного фаворита публики, но, судя по всему, враг был ранен, так как сильно хромал, и с каждым ударом меча его силы таяли. Когда он упал на окровавленный песок и уронил оружие, то вместо того, чтобы поднять руку для сдачи, воин гордо поднял голову и посмотрел прямо ему в глаза. Максимилиан занес меч для последнего удара и оглянулся на трибуны. Оголтелая толпа неистовствовала и, как всегда, показывала большой палец, кто-то вверх, кто-то вниз. Все с нетерпением уставились на правителя Октавиана, выждав пару минут, когда все умолкнут.
Он опустил палец вниз, даруя жизнь знаменитому гладиатору, снова эти жуткие сны. Как ужасно болит голова. Воды, дайте воды.
попросила Долорес, не открывая глаз. Она чувствовала себя, словно действительно провела целый день в кровавой битве на арене. Когда ей приподняли голову, а чьи-то заботливые руки преподнесли к губам кувшин с водой, она пила, словно загнанная лошадь, пока не осушила посудину до самого дна.
«Буэна коирей камр! Буэна эс буэна! Буэна хочет кушать! Буэна хороший!»
Услыхала девушка столь знакомый голос, что сразу же окончательно проснулась и вскочила с постели. Рядом сидел Фидель, смущенно отводя глаза с ее оголенной груди и поросшего волосами паха.
«Отвернись, скотина!»
«Почему я голая? Что ты здесь делаешь? Вообще, куда ты меня затащил, подлый изменник?» «Успокойся, Долорес, мы в гостинице, прошу тебя, возьми себя в руки. Местный лекарь сообщил, что у тебя была горячка и еле-еле спасли, хорошо, что растирание чертополохом помогло. Ведь судя по тому, что сказала Каталина, вы 2 ночи провели в холодной канализации, как только выжили среди крыс и помоев. Бэр-эр-эр-эр. Захочешь жить и не такое сделаешь. Куда вы подевали мою малышку и что там за бормотание за стеной?»
«Буэна коирей камр, эрбюэлр канцепсион. Буэна эс буэна. Буэна хочет кушать, бабушка Концепсион. Буэна хороший».
«Умоляю, не шуми, Буэна, я не бабушка Концепсион, а девушка Каталина, наша Долорес заболела и чуть не умерла, но как только очнется, сразу ее увидишь, вот возьми леденец». Услыхала девушка голос блаженного парня и своей малолетней спутницы. Она уже собралась было ринуться на выручку, в чем мать родила, как в гостиничный номер вошел монах и, бросив ей на постель чистую сухую одежду, буркнул: «Одевайся, лапочка, побыстрее, да угомони своего старого товарища, а то не ровен час он нам пол таверны разнесет, а у меня жалование не слишком большое, чтобы покрыть все расходы. Ты, Фиделита, можешь быть свободным, хозяин дает тебе вольную и вот этот мешочек с золотом.
Надеюсь, ты найдешь ему достойное применение, а не пропьешь все в ближайшей виноварне. Кто вы и что вам от меня нужно?» —
спросила беглянка и, абсолютно не стесняясь мужчин, принялась одеваться. «Вчера я уже говорил тебе, что посланник инквизитора Каталонии, Марк Антокольский, и наш хозяин Сальвадор Дали хочет просто с тобой поговорить. В качестве жеста доброй воли мы взяли под покровительство обитель монахинь, бегинок и вот того самого, крепыша, что так сильно рвался тебя увидеть, когда узнал, что ты жива-здорова. В эти трущобы мы завезли одного дряхлого, слепого старика Жозефа Николя Робер Флери».
«Замечательно, это основатель общины.
Как там матушка Пила и ее сестра Эсперанса?» «Так, это правда. Не моя галлюцинация. Галю кто? Ладно, хватить болтать, нам ехать пора, но ежели ты решила меня проверить, то скажу лишь, что травница Концепсион тоже передает тебе привет, но она очень плоха боли в области сердца.
Она желала бы с тобой попрощаться.
Все быстро завтракай и успокой этого полудурка Буэна, надоел он мне своим нытьем до чертиков.
Прости меня, Господи!»
Где-то через полчаса тот же властный голос произнес: «Все наобнимались, нацеловались. Садись в телегу вместе с рыжеволосой малявкой и поехали, мы и так привлекаем много внимания. А в той таверне было много неприятных типов. Ты готова? Уж больно плохо выглядишь. Все еще не здоровится. Тогда пошли, твоего блаженного мы уже посадили». Когда до замка главного инквизитора Каталонии оставалось полдня пути, на лесной дороге случилась очередная неприятность. На их небольшой отряд напали, причем весьма грамотно. Перед телегой-кибиткой свалилось дерево, перегораживая проход, а с деревьев полетели десятки стрел, поражая отстреливающихся во все стороны монахов. Не прошло и 10 минут, как из десятка мужчин уцелело лишь 3, включая монаха Марка Антокольского, раненого в ногу возницу и блаженного Буэна. Если первых двух спасли тонкие кольчуги, спрятанные под одеждой, то последний просто спал сном младенца, посасывая палец и ни на что не обращая внимания.
«Женщин брать живыми! В телегу не попадите, олухи! Остальных можете пускать на ремни!»
Раздался знакомый голос в глубине леса, и с десяток стрел утыкали укрытие уцелевших попутчиков.
«Фиделита, тварь продажная, доберусь до тебя, разорву голыми руками!»
Гневно закричал помощник инквизитора, и в дерево, за которым он прятался, воткнулось сразу три стрелы. «Ты глупец, Марк, я никого не предавал, просто я давно служу не твоему хозяину Сальвадору,
а инквизитору Ивету Эролису.
Я родной брат Джованни Ди Паолы, если тебе о чем-то говорит это имя». Да, именно она была его единственной любовью, которую бросили живьем в костер. В оправдании могу лишь сказать, что у меня осталось еще много сестер и братьев, о которых я должен заботиться. Мне поручено доставить эту рыжеволосую бестию в отдел расследования еретической греховности Святой Инквизиции.
Инквизиша хаертикри правитатис сенктрум официум, живой или мертвой. Предавший единожды предаст вновь.
Выкрикнула из телеги Виктория, прикрывая своим телом девчушку Каталину. Та лишь тряслась от страха и тихо поскуливая плакала. Потом Спартана с трудом выскочила на землю и сделала прицельный выстрел из арбалета, а сверкнувшее на солнце острие арбалетного болта нашло свою цель. «Не бойся, малышка, тетя Долорес в обиду тебя не даст, вот сейчас соберусь с силами и...» Договорить она не успела, так как очнувшийся от шума Буэна выпрыгнул из шатра и словно пробудившийся от спячки медведь ринулся на обидчиков.
«Буэна, но те и хэгрс дано. Эс мюй мала офендер эй лас мю джирис. Хига боба малас персонас. Буэна, нельзя делать больно. Женщина бежать очень плохо. Я делать бобу плохим людям».
Слышался его голос в ломающихся кустах. Потом был слышен треск костей, жалобный скулеж разбегающихся во все стороны разбойников и проклятие отступника Фиделя: «Не подходи!
Стреляйте ему в голову! Не подходи! Трусы, изменники!
Куда вы бежите?
Получи! Ау-кхи-кхи-кхи, сидите здесь и не высовывайтесь, мы с возницей оттащим в сторону дерева и проверим место засады. Доролес, возьми мой арбалет и держи на прицеле дальнюю просеку».
«Может, кто и спрятался за деревьями, все выходите, сеньориты, здесь кроме трупов никого нет. Мои ребятишки славно постарались, да и твой Буэна совершил невозможное». Когда еле держащаяся на ногах Виктория, поддерживаемая за плечи монахом Антокольским, подошла к месту стычки, слезы брызнули из ее глаз, под огромным дубом валялись словно поломанные куклы трупы разбойников, а великан, словно еж, весь утыканный стрелами, лежал на воре Фидели, крепко держа его за сломанную шею. Застекленевшие глаза обоих смотрели друг на друга даже не со злобой, а как-то осуждающе: «Не подходи, милая.
Не стоит тебе на такое смотреть!»
Вскрикнула Виктория, увидав, как Каталина, испуганно поглядывая по сторонам, приближалась к месту бойни. «Все, девушки, садимся в телегу и быстро едем, пока враги не очухались. Наверняка кто-то уцелел из банды францисканцев-наемников, а нас только двое. Кто может держать оружие, и то возница серьезно ранен. Нас трое. Ты ведь не забыл про мои боевые навыки, монах?» Спросила Спартана с налитыми в глазах слезами. «Нет, не забыл, но ты еле держишься на ногах после горячки. Мои ребята были тоже не промах, почти все бывшие воины, но от стрел это их не спасло. Хорошо, не будем спорить, поехали из этого проклятого места. Надеюсь, я не разочарую твоего господина, но запомни, если он попытается мне навредить или обидеть Каталинку, мне хватит усилий отправить его к праотцам и тебя, кстати, тоже». Глава 15. Цветной калейдоскоп воспоминаний снова завертелся в девичьем мозгу, приводя все мысли в хаос и постапокалиптическую реальность прошлой жизни. Парочка замерла возле ближайшего дерева, пытаясь слиться с ним в единое целое. Собаки вначале злобно зарычали, но, когда паук, плюнув в них своей слюной паутиной, быстро ретировались за кустами. На этот раз им повезло, насекомое прошагало мимо них, словно не замечая, хотя друзья заметили прямо под брюшком копошащихся паучков, отчего девушка зажмурилась и даже прикусила язык. Чтобы не закричать, она их с детства боялась. «Все, Вика, успокойся, опасности нет, думаю, паучиха не захотела рисковать своим потомством, особенно когда есть дармовая пища рядом», — тихо произнес Макс, нежно поглаживая девушку по спине. Она открыла глаза, их губы оказались совсем рядом и словно невидимый магнит потянулись друг к другу. Поцелуй был страстный, но парочка, словно что-то вспомнив, отпрянула друг от друга. Они шли молча, рядом их сопровождали собаки, когда впереди показался зеркальный свет от речной воды, пробивающийся через вход в пещеру, спутники, не сговариваясь, стали раздеваться и одновременно прыгнули в воду. Мужчина и женщина плескались словно дети, не обращая внимания ни на что, кроме друг друга. Им очень повезло, вода была не зараженной, река брала начало высоко в горах, а заканчивалась здесь в лесных пещерах, через своды которых пробивался свет. Хищников по неизвестной для них причине здесь не было. Пережив сильное нервное напряжение от всех предыдущих перипетий, они даже не думали об опасности, которая их могла ждать под водой, а очередной поцелуй запустил цепную реакцию в телах обоих, казалось, от их возбуждения закипала вода вокруг. Может, подсознательная мысль о неизбежной смерти подхлестнули инстинкт самосохранения в продолжении человеческого рода. Может, еще что-то. Глаза мужчины засияли искорками похоти, а руки, ноги и все тело переплелись в безудержном стремлении стать единым целым с близкой женщиной.
В мутной воде органы размножения интуитивно нашли друг друга, и они принялись выплясывать «танец любви» со всей страстью, на которую только были способны.
Разбухший от прилива крови отросток легко вошел в скользкое от смазки отверстие вагины. Девушка призывно застонала и стала сама нанизываться на столь желанное продолжение мужского тела. Вскоре ее затрясло словно от удара током, и она стала судорожно прижиматься своим тазом к паху любовника, норовя как можно глубже втиснуть в себя, дергающийся от выброса семенной жидкости, половой орган.
«Ау-э-ю, Хаэр, да, Макс, милый, спасибо, это было бесподобно. У меня словно выросли крылья. Ты пронзил меня насквозь. Я хочу родить от тебя ребенка, даже если ты против, мне все равно. Женщина не может полноценно чувствовать себя женщиной без детей.
Мы сейчас немного передохнем, и потом ты возьмешь меня сзади, только давай на берегу, я уже замерзла. Подожди, какие дети, нас убить могут каждую минуту, сестру украл непонятно кто, а ты дети. Их то, как уберечь от всех этих ужасов». Укоризненно произнес партнер, но когда женская рука ухватила его за поникший пенис и повела на берег, сразу замолчал: «Се ля ви, такова жизнь». Выбравшись на берег, парочка немного полежала на траве, под охраной резвящихся псов. Женщина положила голову мужчине на живот и стала играться пальчиками с его хозяйством. Потом нежно стала целовать его грудь, живот и все, что было ниже. От таких стараний его приап снова восстал и уже с трудом помещался во рту девушки. Подождал, пока она примет удобную ей позицию и развернется к нему задом, мужчина наконец увидел вблизи желанные и распахнутые врата рая, сочащиеся вновь любовными соками. Несколько капель упали ему прямо в губы, и он почувствовал солоновато-кисловатый привкус. Дабы насытиться им вдоволь, проник языком максимально глубоко в отверстие. Ноги партнерши задрожали, и он стал слизывать этот естественный нектар с любимой теперь женщины. Потом мужчина интуитивно стал ласкать горошинку, ее услады, отчего она выросла практически в два раза. Применил все свои навыки в позиции 69, мужчина опять ощутил, что тело партнерши затрясло словно от конвульсий, и он уже сам не мог долго держаться, выплескивая свою влагу ей в ротовую полость. Макс с Викторией наслаждались друг другом, с пылкостью молодых самца и самки, а все разнообразие последующих ласк было либо подсказано инстинктами, либо опытом прошлых жизней. Особенно понравилась поза собаки, тогда мужской фаллос проникал, казалось, в само вместилище жизни. Девушка даже ухватилась руками за дерево, чувствуя очередной необратимый оргазм. «Макс, я действительно хочу от тебя ребенка, пожалуйста, молчи, не спорь, если женщина хочет, она это получит».
«Чего бы это ни стоило, особенно от любимого мужчины».
«Не перебывай, мне кажется, я тебя люблю, Вика». «Я тебя тоже очень люблю, ты, наверное, права и когда, то очень давно, были очень близки, только с тобой и еще с моей сестрой моей душе становится спокойно».
«Где она теперь?»
«Как спасти?» «Мы найдем ее обязательно, я часто вещи и сны вижу. Мы там все втроем живые и здоровые, а вокруг нас бегают наши с тобой маленькие дети». Над обнаженными телами двух любящих сердец проплывали тучи, сквозь которые пробивались лучи яркого солнца. Рядом прямо над брызгающей от собачьей возни водой переливалась всеми красками радуга. Они были по-настоящему счастливы, несмотря ни на что, потому что оба знали, для истинного счастья достаточно лишь любви и взаимопонимания, а остальное неважно.
Ведь два любящих сердца и две души стали едины, как две половинки единого целого, Господи.
«За что мне такое наказание?» — закричал главный инквизитор Каталонии, вскакивая с постели и разбивая кувшин с водой. На шум прибежал монах-послушник, но, увидав сердитый кивок своего властителя, скрылся за дверью. «Что не так я сделал в этой жизни, раз мне снятся столь ужасные и диковинные сны, то воин-гладиатор, то скитальца в мире Армагеддона?» — спросил он в голос, глядя на восходящее на горизонте солнце. Его тело обдувал через окно пронизывающий утренний ветер, но он словно не замечал этого, думая лишь о том, что эти самые сны и кардинальные изменения в его жизни начались именно с момента появления рыжеволосой ведьмы Долорес из каталонской деревушки под названием Сайент, что расположена на севере Испании. «В чем связь?» На этот вопрос могла ответить лишь эта загадочная незнакомка, носящая сумятицу везде, где бы она ни была. «Почему они все никак не приедут?» Ведь на это задание он отправил лучшего своего помощника с хорошо подготовленными боевыми монахами. «Инквизиторами», — думал Сальвадор Дали и налил в серебряный бокал красного французского вина. Все эти годы священник был истинным носителем католической веры, но все чаще задавал себе вопрос, почему именно религия приносит столько распри в отношении людей и кровопролитных, непрекращающихся войн. Кроме того, не стоит забывать, сколько было исторических фактов в насильственном принуждении к чуждой ему вере, начиная от язычников и заканчивая его собственным печальным опытом конверсуса Сефарда. Ведь если немного пофантазировать, то как бы хорошо было, если бы увидеть закат испанской инквизиции. Но до этих событий было еще очень-очень далеко. Лишь в 1808 году Наполеон вторгся в Испанию и посадил на трон своего брата Жозефа Бонапарта. В декабре этого же года новая власть издала указ, запрещающий инквизицию. 9 марта 1820 года Фердинанд VII выпустил декрет, отменяющий инквизицию в Испании. Через 14 лет, в 1834 году, закон, запрещающий инквизицию, формально вступил в силу. Разумеется, все сказанное нисколько не умаляет безжалостности и жестокости, присущей любой инквизиции. Испанская инквизиция отправила на костер тысячи людей как на Иберийском полуострове, так и в своих колониях. Под ее давлением из страны были изгнаны иудеи, мусульмане, мудехары и иезуиты. Она запрещала работы Дидро, Монтескье, Руссо и Вольтера и тем самым препятствовала развитию страны. И этот список можно продолжать долго, и до этих событий было еще. Внезапный стук в двери отвлек его от этих мыслей. Вошедший слуга вбежал весь взмыленный с перекошенным лицом и сразу с порога выкрикнул: «Милздарь, на наших людей было совершено нападение.
Уцелело лишь несколько человек, включая вашего помощника Марка Антокольского и... Стой, не ори, дурак!»
Девушка с ними должна была быть. Долорес, она то уцелела. «Не могу знать, ваше святейшество, видел, что возница ранен в ногу и телега вся в крови, туда лекаря позвали».
«Вроде как девчушка какая мелькнула рыжеволосая, болван, уйди с дороги!»
Крикнул главный инквизитор и устремился по крутой лестнице на улицу. Сейчас у него была лишь одна мысль, только бы эта беглянка не пострадала. Она наверняка была тем самым ключиком к замку необъяснимых событий и явлений в его насыщенной жизни. Когда инквизитор Каталонии выскочил на улицу, то нос к носу столкнулся с малолетней рыжеволосой девчушкой. Взглянув ей в глаза, он остолбенел словно от удара молнии, настолько ярко вспыхнуло воспоминание. Древнего Рима, гладиаторских боев и любовных утех, те же глаза и та же улыбка, правда, та девушка была значительно постарше. Вспышка боли в висках и черно-белая картинка воспоминаний. Максимилиан занимался любовью со своей женой Лукрецией на берегу поросшего осокой пруда, а их любовные объятия и страсть, казалось, готовы были растопить лед в самых северных широтах земли. Они казались себе единым целым в хитросплетении тел и позиций. Мотнув головой, словно прогоняя наваждение, инквизитор продолжил: «Ты случайно не Лукреция, милая? Помнишь имя Крескентия? Тогда, кажись, она была моей сестрой». Путаясь как в словах, так и мыслях, спросил Сальвадор, понимая, что несет полный бред. «Нет, ваше святейшество, меня зовут Каталина, сестер и братьев у меня никогда не было, я бы точно знала. Вы что-то напутали, но ты так похожа на одну, и осекся». К ним подошла Виктория и грубо спросила: «Меня искали, великий человече? Видала я как-то художественные работы вашего дальнего родственничка, скажу сразу, не по мне».
«Черт, те, что и сбоку бантик!»
«Так чего изволите?» При этом девушка сделала смешной реверанс, что чуть было не упала, но ее вовремя подержал за руку Марк Антокольский, подойдя тихо сзади. «Ваше сиятельство, на нас было совершенно чудовищное нападение, тот, кому мы всецело доверяли, оказался подлецом и предателем». Договорить помощник инквизитора не успел, так как зазвучали трубы за воротами и громкий крик глашатая оповестил:
«Открыть ворота срочно! Посланник святейшего папы желает видеть главного инквизитора Каталонии».
Когда последний со своим помощником поднялся по деревянной лестнице на смотровую башню, то увидел внизу большую армию, состоящую из гвардейцев короля и монахов-францисканцев. Впереди на вороном коне восседал глава отдела расследования еретической греховности Святой Инквизиции, Ивет Эролес. Подняв голову, он встретился глазами с хозяином замка и грозно выкрикнул: «Сальвадор, я ведь просил тебя отпустить Фиделита и решить вопрос с ведьмой, а ты все испортил, нашу дружбу и свое будущее». Ведь этот парнишка был не только братом Джованни Ди Паолы, но и моим близким другом, очень близким. По твоей вине он погиб, ваше святейшество, прикажете открыть ворота или будем сражаться до последнего человека?
«Поверьте, мы готовы умереть за вас», — тихо произнес верный помощник Марк и кивнув в сторону защитников крепости.
Более полусотни монахов-воинов уже выстроились вдоль защитной стены, кто с мечом, кто с луком, а кто с топорами или алебардой. «Но их слишком много, а вы все так молоды, почему сейчас?» «Я, наконец, нашел то, что так давно потерял», — тихо зашептал инквизитор, ощущая, как по щеке скатилась слеза, но тут ему на плечи легли женские руки, а женский голос шепнул на ухо: «Я узнала тебя, Максимилиан, пусть ты в этой жизни и зовешься другим именем, но я все та же Крескентия, твоя сестра, твоя страстная любовь и непобедимая Спартана. Я проделала длительный путь, видела много смертей и страданий, кому-то помогла уцелеть, а кто-то помог мне. Уверена, это все неспроста, только сейчас я вспомнила все, что было у нас с тобой в прошлых жизнях и ни о чем не сожалею. Смотри, рядом с нами рыжеволосая малышка, точная копия твоей жены в молодости, и она тоже с арбалетом. Я хорошо ее обучила с ним обращаться. Надеюсь, ты помнишь, что хорошо подготовленный гладиатор стоит целого войска, а нас с тобой уже двое.
Так что бери мечи и давай покажем этим ублюдкам, чего стоит искусство гладиаторского боя. Авей Сизар, Мари Туритии Селутант. Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь.